Страх Божий – когнитивно-лингвистический подход. Начало мудрости «Страх Божий» – притч. 9:10. Доктор Тед Хильдебрандт. Это доктор Тед Хильдебрандт в своем учении «Страх Божий» – когнитивный подход. «Страх Божий» – начало мудрости. Притча 9:10. Добро пожаловать на эту презентацию размышлений о страхе Божьем, или Ирате. Р. Дауни, пришедший из Ветхого Завета и частично из Нового Завета, но больше всего в Ветхом Завете, особенно как фон для важного утверждения в притчах 9:1, «Страх Божий» – начало мудрости. Итак, в конце мы рассмотрим вопрос мудрости, но нам необходимо обсудить более широкую концепцию страха Божьего. И сегодня я хотел бы сделать это, используя новый инструмент, появившийся в лингвистике, когнитивную лингвистику. Мы используем его как своего рода фильтр, через который рассматриваем концепцию страха Божьего и видим, что это может дать нам новые перспективы в отношении этого страха Божьего, который так важен для мудрости, особенно для литературы о мудрости. Итак, позвольте мне начать с того, что страх Божий называют девизом, квадратом или отправной точкой литературы мудрости. В данной статье библейские данные будут заново проанализированы с использованием когнитивной лингвистики, которая обладает огромным потенциалом для понимания взаимосвязи различных семантических значений этого выражения. Исторические и пророческие повествования с их более полными описаниями страха Божьего будут рассмотрены, прежде чем перейти к более лаконичным высказываниям в самой литературе мудрости. Многие авторы предлагали определение страха Божьего. Кокс рассматривает его как форму совести, требующую интеллектуальной приверженности принципу божественного порядка, концепции благости жизни и гарантии успеха. Это состояние ума, а не действие. Это почти синоним знания, особенно в притчах с 1 по 9. Тириен использует несколько иной подход. Тириен дает более развернутое описание страха Божьего как сложного эмоционального переживания, связанного с восприятием осознания святости, которое предшествует сопутствующим реакциям отвращения, влечения, восхищения, благоговения, почтения, любви, доверия, веры, поклонения и обожания. Фокс, номер 3, старательно избегает отождествления страха и мудрости, а также решительно отвергает идею линейного развития от эмоционального страха и ужаса к более банальному понятию абстрактного качества религии и благочестия. И это от Майкла Фокса и его замечательной работы о книге притчей. Вот упражнение, которое может помочь нам познакомиться с понятием страха Божьего. И мы сравним это с гневом Божьим. И это, по сути, то, что называется синтагмой. Синтагма – это упорядоченное сочетание взаимодействующих означающих, образующих осмысленное целое. Другими словами, страх Божий – эти вещи становятся фразой, или это фраза упорядоченного сочетания страха Божьего и гнева Божьего, взаимодействующих означающих, которые образуют значимое целое. Итак, мы хотим это рассмотреть. Но у нас есть один небольшой элемент, который встречается в греческом и других языках, родительный падеж, страх Божий. Это конструкция родительного падежа. Сравните это с гневом Божьим. Например, в послании к римлянам 1:18 говорится, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду». Это гнев Божий. Поэтому мы называем это субъектным родительным падежом, гнев Божий. Итак, гнев Божий, гнев Божий, гнев Божий, Бог — это подлежащее. Это гнев Божий. И он обрушивается на тех, кто неправеден и нечестив, и на тех, кто подавляет истину, ясно. И Бог, как мы знаем, предает их в послании к римлянам, глава 1. Итак, гнев Божий — это гнев Божий. Бог — это подлежащее гнев, а затем должно быть дополнение, хорошо, по отношению к тем, кто неправеден. Понятно. Итак, когда мы говорим о страхе Божьем, мы имеем в виду гнев Божьего гнева, гнев Божий, Бог, подлежащее, гнев, это то, что он чувствует. А как насчет страха Божьего? Страх Божий, это то, чего боится Бог. Бог, это субъективное понятие. Нет, нет, нет. Страх Божий, это дополнение родительного падежа, то есть страх Божий. Бог – объект страха, а не подлежащее. Поэтому нужно понимать, что это дополнение родительного падежа. Это страх перед Богом. Это страх, объектом которого является Бог, а не субъект. Итак, небольшое различие, здесь есть своего рода игра. Итак, что же такое страх? Позвольте мне описать несколько ситуаций, связанных со страхом. Что такое страх? Страх – это хорошо или плохо? Или это неоднозначно? Страх. Я думаю о страхе, я думаю о своей дочери, когда она была младше. Я провожала ее в школу. Одна из причин, по которой я провожал ее до начальной школы Джефферсона, заключалась в том, что, когда она шла, там был, кажется, наркоторговец. У него был забор из сетки рабицы. А за этим забором сидела большая черная собака, кажется, это был доберман-пинчер, ротвейлер или что-то в этом роде. Моя дочь проходила мимо этого дома по дороге в школу, и тут на нее выскакивала собака, уткнувшись носом, мордой прямо в забор, и лаяла, готовая, знаете ли, убить ее, если бы она выбежала. Я была рада, что этого не произошло. В общем, в каком-то смысле она была просто напугана. И она боялась этой собаки, которая могла на нее напасть. И папа провожал ее до школы, и папа, конечно же, заботился о собаке, если что-то случилось. Так что это своего рода страх, страх льва или чего-то подобного. Разные виды страха. Страх – это хорошо. Ну, знаешь, страх, бегство и все такое. Страх учит убегать от опасности. И тот же страх, который она испытывала по отношению к собаке, я испытала и сама. И на самом деле, за мою жизнь он изменился. Итак, у меня есть дом, где мы сейчас находимся. И мне пришлось подняться на крышу дома и покрасить ее. А крыша дома была наверху, у меня была 40-футовая лестница. Итак, я приставил к стене дома эту 40-футовую лестницу. И взбежал по ней наверх. А потом, оказавшись наверху, я встал на пару верхних перекладин, потому что до верха нужно было дотянуться, наверное, метров на 45-50. Так вот, она фактически выходила за пределы того места, где была лестница. Поэтому, когда я был младше, я просто просил одного из сыновей держать лестницу, чтобы она не выскользнула, и я поднимался туда и красил там отделку, которую нужно было покрасить. Поэтому, когда я был младше, я не боялся высоты и всего такого. У нас дома, в Новой Англии, постоянно дуют северо-восточные ветры, их называют северо-восточными, когда дует с океана, и скорость очень высокая, около 60-70 миль в час. И моя крыша никогда не была герметичной, даже с момента ее постройки. В результате черепицу сдувало. И поэтому мне приходилось почти каждый год подниматься на крышу и прибивать черепицу, а потом заново прибивать ее, если ее сдуло ветром, или она оторвалась, или что-то еще. Поэтому мне приходилось подниматься и ползти по крыше. Знаете, когда занимаешься кровлей, я использую этот простой способ отличить кровлю от обычной. Если вы бросите молоток на крышу, и он соскользнет, значит, крыша крутая, и нужно быть очень осторожным. Есть и другие крыши, например, когда я был в Уайнаналейк, штат Индиана, я бросал молоток на крышу, и ничего страшного, молоток там остается, можно ходить, кататься по крыше, без проблем. Здесь, в Новой Англии, крыши очень крутые, крыши еще круче. И вот, когда ты бросаешь молоток вверх, он падает обратно, и ты понимаешь, го, ты можешь поскользнуться, а высота падения с крыши до земли 19 футов, ты можешь ушибиться. В общем, мы поставили там лестницу. Я поднимался и прибивал черепицу, не задумываясь об этом долгое время, как ты знаешь, у меня был сын, который держал лестницу и все такое. С возрастом я начал сомневаться в себе. И вот однажды, внезапно, подул сильный ветер, и он сорвал черепицу примерно на 2,5 метра с крыши дома. Мне пришлось подняться на крышу, сесть на нее верхом и прибить черепицу, а некоторые плитки прибить обратно вверх ногами. Итак, я положил черепицу, но, знаете, я стоял на крыше, но смотрел вниз, и вдруг понял, во-первых, что никто больше не держит мою лестницу, потому что мы теперь как бы опустевшие семьи. И мои сыновья уехали, и мои дети уехали. И вот остались только я и моя жена, которая ушла на работу. И вот там был только я. И я понял, боже мой, если я с этой штуки упаду, меня некому будет поймать. Ни крыши, ни держателя для лестницы, я влип. И вдруг, потом происходит следующее, ты становишься старше, начинаешь сомневаться в себе. И вдруг я понял, черт возьми, как это опасно. И вдруг, кажется, впервые в жизни я почувствовал страх, страх и ужас высоты. То же самое произошло, когда мы однажды были в Испании. Мы с зятем как-то были в одном невероятном монастыре недалеко от Барселоны. И мы пришли к этому месту, где был обрыв высотой около 600 метров, прямо вниз. И можно было подойти к самому краю. И можно было посмотреть прямо вниз. И вдруг возникло такое чувство, чувак, еще один шаг, и мы уходим. И это было тяжело, и ты видел, как отступаешь от края, потому что понимал, что это очень далеко. Итак, страх высоты. У людей бывают разные виды страхов. Страхи могут быть хорошими, но, как я уже говорила, они меняются на протяжении жизни. То, чего человек боится в молодости, с возрастом приобретает разные формы. Есть и отвратительные страхи, например, пауков. Некоторые люди боятся пауков, моя дочь тоже. У нас в семье был ритуал, папа приходил, убивал паука и гонялся за ним по дому вместе с пауком и другими предметами. Итак, там был страх пауков. Так что, если говорить о хорошем, плохом и ужасном в страхе, страх – это хорошо, когда ты боишься высоты, и, вероятно, стоит бояться высоты, когда работаешь один, или собаки, которая может на тебя наброситься, или чего-то подобного. Слишком быстрой езды на машине или чего-то подобного. Есть хорошие страхи, страхи защищают нас. А есть и другие, почти иррациональные. И нужно быть осторожным. Итак, хорошие, плохое, ужасное, страхи, а страх – это скорее мотив, чем поведение, затем вы отступаете, делаете шаг назад, вы больше не занимаетесь черепицей и тому подобным. Итак, немного о страхе. Было проведено немало исследований природы эмоций страха. Теперь я хочу представить следующую, своего рода, обзорную таблицу. Эта таблица покажет разнообразие значений страха Божьего. Итак, разнообразие значений, и поэтому я просто хочу кратко остановиться на этом. А затем, позже, мы рассмотрим каждый из этих пунктов и сведем все воедино в итоговой таблице в конце. Но это лишь базовое введение в разнообразие значений страха в рамках вводного обзора. Итак, есть страх, есть тип страха, я бы сказал, страх ужаса. Это как подняться наверх и бояться высоты или что-то в этом роде. Только на этот раз это то, что называется мистериум. Тремендум. И это принадлежит человеку по имени Рудольф Отто, который написал книгу «Идея святого». Там он связывает идею святости и страха, и это невероятное благоговение перед Богом, настолько великим, что, когда видишь его образ, человек полностью теряет самообладание. Этот человек просто потрясающий. Просто это ошеломляет, может быть, можно сказать по-другому. Это как когда что-то настолько прекрасно, что просто переполняет тебя. И поэтому это будет мистериум страх колоссального размера. И это связано с ужасом. И многие люди сегодня, и нам нужно об этом задуматься, когда слышат о страхе Божьем, говорят, а здесь говорится о страхе Божьем, но это не совсем так. На самом деле это означает почтение и уважение. И я хочу сказать, что нет, в Библии есть множество мест, где страх Божий означает тайну. Тремендум, благоговение Божье, страх, ужас, трепет, ну что-то в этом роде. Так что будьте осторожны с теми, кто пытается смягчить это, пытаясь сказать, ну, страх Божий, но мы не это имели в виду. и они процитируют отрывок из первого послания Иоанна, глава 4, который мы рассмотрим через несколько минут. Но в любом случае, будьте осторожны. В этой мистерии есть место ужасу, страху, истинному страху Божьему. Огромное чувство. Существует также страх Божий, который используется в определенном моральном контексте. Он часто используется в законе и имеет термин «страх Божий», который часто может означать послушание завету. И в результате человек боится Бога. Это скорее вопрос завета или послушания, где используется слово «страх Божий», но на самом деле оно подразумевает их послушание. В некоторых культовых отрывках, где говорится о культе Израиля, жертвоприношениях, храме и тому подобном, оно часто подразумевает поклонение. Таким образом, страх Божий может означать поклонение или благоговение. И тогда человек предстает перед Богом с благоговением, почтением и поклонением. И именно на этом сейчас фокусируются многие. И это уместно в культовом контексте, часто это означает именно это. В литературе о мудрости это часто как бы перекликается с идеей добродетели или характера. Итак, здесь есть страх Божий. Итак, страх Божий — это начало мудрости, такого рода идея. Это скорее идея добродетели и характера. Есть также идея страха и наказания. Страх, как мне кажется, имеет такое представление, что большинство из нас испытывали его в какой-то момент, по крайней мере, в последнее время, возможно, не так часто. Но я вырос и теперь уже старик. Мой отец был человеком, мой отец был строгим сторонником дисциплины. Кстати, это очень помогло мне в жизни. Но у него была одна вещь. Мы, мой брат и мой отец, отправлялись на то, что они называли лягушачьей ловлей. А во времена Великой депрессии 1930-х годов ему пришлось уйти, а еды было мало. Поэтому они шли на болото и били лягушек по голове этой штукой, которая называлась лягушачьей лопаткой. Он был сделан из дуба, примерно такой ширины и длины, с ручкой. И когда лягушка выскакивала, ее били по голове, как крота. А потом приносили лягушек домой, клали их, он фактически отрезал штанину от брюк и все такое. И мы клали туда лягушек, приходили домой, ели, и у нас были лягушачьи лапки, на вкус как курица. В общем, мы ели лягушачьи лапки. И мой отец научился этому. И вот там всегда была эта лягушачья лопатка. Он уже умер, вернее, 20 лет прошло. А мой брат, мы, знаете ли, делим все имущество моих родителей и все такое. И тут мой брат говорит: «Тед, хочешь лопатку-лягушку?» Лопатка-лягушка всегда была сбоку, и мой отец, когда наказывал, всегда держал ее там. Мы с братом знали, что не хотим, чтобы лопатку били по ягодицам. И мы так и делали, это заставляло нас бояться и вести себя хорошо. И так и было, но так было всегда. И он никогда не использовал это или что-то подобное на нас. Хотя мы используем это на многих лягушках. И в любом случае, это весло, так что я храню его внизу, просто как напоминание о взрослении, и страх, который оно вызывало, в каком-то смысле не давал мне сбиться с пути. Итак, страх наказания есть и в Библии. И Бога боятся, потому что Он тот, кто наказывает, а мы не хотим наказания. Смирение, тварность и благочестие. Это еще один момент, когда человек осознает, что он — творение. И страх Божий действительно смиряет человека, когда он осознает свою беспомощность. Как и моя дочь, она не в силах защитить себя от этой большой собаки. Итак, эта идея беспомощности, приводящая к своего рода смирению и осознанию смирения или тварности. Он — Бог. Он уникален во Вселенной. Нет никого подобного Ему. А мы люди, мы творение, и потому это приводит нас к благочестию. Культ соблюдения, как мы уже говорили, это просто соблюдение культа, установлений и правил, данных Богом. Иногда вместо этих уставов используется страх Божий. И, наконец, появляется группа, называемая богобоязненными. И эти богобоязненные люди на самом деле не обозначают все виды страха Божьего. Часто в Писании, когда используется выражение «бояться Бога», речь идет об иноземцах, которые боятся Бога, у них есть общая моральная черта, которая говорит о том, что они боятся Бога. Поэтому их называют богобоязненными. Это не означает, что они члены общины Завета, не означает, что они, понимаете, но боятся Бога, это означает, что они хорошие люди. И так или иначе, это будет использоваться. Страх Божий будет использоваться для обозначения богобоязненных людей, находящихся вне Израиля, вне Завета. Это лишь некоторые общие категории. Мы подробно рассмотрим каждый из этих вопросов и более подробно разовьем его в следующей части презентации. А теперь позвольте мне начать с представления некоторых лингвистических предпосылок этого явления с точки зрения когнитивной лингвистики, что такое метонимия и почему я считаю ее ключом к пониманию страха Божьего. Метонимия — это термин, который часто используется и воспринимается как фигура речи, риторический прием, литературный прием, когда одно имя используется вместо другого, одно имя используется вместо другого. Итак, мы получаем что-то вроде «нужно быть осторожным», просто складывая вещи вместе, например, страх Божий, соединяя страх и Бога, и бац, теперь мы знаем, что такое страх Божий. Теперь все не так просто складывается. И метонимия дает нам некоторые возможности. Например, если сложить эти два слова, получится софт плюс бал. Софтбол — это то, что вы складываете вместе, большой старый софтбол — это более мягкий мяч. Именно поэтому его называют софтболом. У вас есть дверной звонок. И это звонок у вашей двери. Итак, это дверной звонок. Ладно, это суммируется, спальня, то есть комната с кроватью, где вы спите. Ладно, день рождения, это день рождения. И это день, когда вы появились на свет, который вы празднуете. На самом деле, наши дети теперь учитываются по неделям рождения. И так далее, но нужно быть осторожнее с этим аддитивным подходом к семантике. Иногда он не работает. Ну, у тебя, возможно, день рождения. Ну, расскажи мне, что такое бабочка. Когда ты думаешь о бабочке, ты думаешь о масле и мухе. Разве это не совсем то же самое? Ананас — это сосна плюс яблоко, если их сложить. Не думаю. Есть черника и ежевика. Но есть еще клубника. Итак, первые два слова определяют цвет ягоды, черника, ежевика. Но когда вы идете в магазин клубники, вы говорите «го». А как выглядит соломинка? Надеюсь, она не похожа на вашу ягоду, хотя большинство ягод в продуктовых магазинах сейчас на вкус как картон, наверное, как солома, но они должны быть красными. Ладно, хотя сейчас растут разные виды. Итак, когнитивная природа, я пытаюсь сказать, что метонимия — это не просто фигура речи. Это не риторический прием, который просто вставлен в качестве иронии или чего-то подобного. Это не фигура речи, которая могла бы быть чем-то вроде гиперболы, преувеличения для усиления эффекта, иронии, повторения, сарказма. Иногда она используется как предзнаменование, еще один вид фигур речи, намек на кого-то из Египта. Я назвал своего сына что-то вроде каламбуров от Матфея. В Ветхом Завете полно всяких каламбуров. Пророки, в особенности, были очень каламбуристами. Включение и включение часто являются риторическим приемом, с помощью которого они начинают и заканчивают одним и тем же. Некоторые называют это форзацами, но на самом деле они начинают и заканчивают одним и тем же. Это называется инклужа или включение, форзацы. А еще у них есть хиазм, который повсюду, и в старые времена у них была важная особенность хиазма, где есть элемент, за которым следует элемент, за которым следует первичный элемент, а затем первичный элемент. И если посмотреть на «а», «в», «ив», получается «x», как в английском языке, который в греческом называется ключом. Это называется хиазмом. Итак, первый и последний элементы совпадают, а также второй и третий элементы совпадают. Получается, что то вроде бы, простое число, эй простое число, и это что-то вроде x, что называется хиазмом. Таких примеров миллион в Ветхом Завете и других местах. И нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать. Я хочу подчеркнуть, что, когда я говорю, что страх Божий – это метонимия, я не имею в виду фигуру речи. Когнитивная лингвистика научила нас определенным способам восприятия языка нашим мозгом. Проблема в том, что если бы у нас было слово для всего на свете, и если бы у нас было одно слово, то, знаете ли, это было бы как бы однозначным соответствием. Ну, людям это нравится, потому что это, знаете ли, буквально однозначный ответ. Если бы у вас было слово для каждого предмета, всего или каждого человека в мире, вам пришлось бы знать миллиарды слов. И вот язык в каком-то смысле гораздо эффективнее. Итак, у вас есть автомобиль, а затем разные типы автомобилей, Tesla и Toyota. И даже на Toyota есть, знаете ли, RAV4, Camry и внедорожники, разные типы автомобилей, даже внутри одной категории. Так что зачастую мы структурируем вещи в такой язык. Итак, я хочу сказать, что метонимия – это не фигура речи, а метафора. Метафора и метонимия в когнитивной лингвистике идут рука об руку. Итак, мы увидим, что метафоры сильно отличаются от метонимии. Позвольте мне привести пример, сначала давайте приведу пример метонимии. Метонимия – это когда одно слово используется для того, чтобы вызвать другое, а одно слово используется для того, чтобы вызвать что-то еще. Так, например, в числах, глава 24, стих 17, говорится «восстанет скипетр от Иакова», «скипетр», «восстанет скипетр от Иакова». Когда используется термин «скипетр», действительно ли он означает «скипетр» или «скипетр» – замену царя? «Царь восстанет от Иакова». Когда же говорится об Иакове, действительно ли имеются в виду Иаков и Исав, те самые герои из книги Бытия и тому подобное? Нет, когда говорится об Иакове, и это говорит Валаам в числах 22-24, когда Валаам говорит «восстанет скипетр от Иакова», он имеет в виду, что Иаков – это замена Израиля. Итак, одно слово заменяет другое. Итак, Иаков на самом деле относится к Израилю, а скипетр – к царю. Согласно когнитивной лингвистике, именно так работает наш мозг. Есть два способа, которыми наш мозг не может выучить миллиарды слов. А именно, мы используем метафоры и метонимию для расширения языка. Итак, позвольте мне немного остановиться на этом. Роман Якобсон в статье о метафоре и метонимии в сравнении и противопоставлении описывает метонимию как один из двух полюсов. Метафоры находятся на одном полюсе, и весь образ мышления характеризуется парадигматической заменой и сопоставлением между ментальными категориями. Я вернусь к этому вопросу. Метонимия находится на другом полюсе. На другом полюсе также находится метонимия. Таким образом, метафора – это сопоставление категорий. Метонимия – это сопоставление внутри категорий, своего рода более непрерывный тип. Теперь позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Например, метафоры. Давайте немного поиграем с метафорами. Итак, мы говорим «Господь, пастырь мой». «Господь, пастырь мой». Это метафора. Мы зовем Бога. Мы не говорим, что Бог – пастырь. Мы говорим, что Бог подобен пастырю. «Господь – мой пастырь, и я не буду нуждаться в нем». Он покоит меня на зеленых пастбищах. Хотя сейчас в Новой Англии идет снег в апреле, это нехорошо. Но в любом случае, он покоит меня на зеленых пажитях. Хорошо, Господь, или первая глава псалма, он будет как дерево. Очень интересная связь между человеком и деревом. Чем человек похож на дерево? Ну, у него есть ствол, у нас есть конечности, у нас есть корни. Итак, существует множество смыслов, можно построить множество метафор на основе этого, человек похож на дерево. Ладно. И у нее даже есть листья. Ладно, но в любом случае он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Ладно, это метафорический язык. Он отображает одну категорию, деревья не совсем похожи на людей. Так что это две отдельные семантические категории. Одно из них – дерево среди растений. Итак, люди подобны растениям. Чем они подобны растениям, как трава, увядают и увядают? Итак, люди исчезают. Итак, у вас есть много растений в одной категории. Итак, есть растения, которые можно сравнить с людьми. Но это межкатегории. Он подобен дереву. Чем он подобен дереву, посаженному у потоков вод, которые приносят плод свой во время своего времени? Итак, возникает идея сопоставления плодов и других вещей между деревом и человеком двумя разными категориями. Вот что такое метафора. С другой стороны, псалмы, кстати, очень метафоричны. «Он будет как дерево». Хорошо, очень метафорично в псалмах «Он будет как дерево». Хорошо, очень метафорично в псалмах «Он будет как дерево». Хорошо, очень метафорично в псалмах «Он будет как дерево». Хорошо, очень метафорично в псалмах «Он будет как дерево». Хорошо, очень метафорично в псалмах «Он будет как дерево». Хорошо, очень метафорично в псалмах «Он будет как дерево». Ладно, очень метафорично в псалмах «Он будет как дерево». Ладно, я действую как человек, и человек, как я, будет таким, как я, а дерево, как мой Господь, будет моим пастырем. В притчах и мудрой литературе это скорее метонимия, но это похоже на трудолюбивую руку ленивца. Ладно. А теперь, знаете ли, речь идет о том, что нужно быть осторожным с этими старательными руками, или старательными руками против ленивцев, старательная рука против ленивцев. Ленивый – это человек, старательная рука. Когда вы говорите о старательных руках, вы на самом деле говорите о старательном человеке, а рука – это то, что часто используется для выполнения работы. И старательный – это как бы в этом смысле рука символизирует человека, старательного человека. Итак, у тебя есть уста нечестивцев, уста нечестивцев. Так что тебе нужно быть осторожнее, тебе нужно убрать эти уста с себя, со своего рта. Речь идет не только о рту, рот – это символ нечестивца, человека, который часто использует рот, чтобы творить свое зло. Итак, подобные вещи – это метонимия. Обратите внимание, что рот связан с человеком, и рука трудящегося связана с человеком. Таким образом, это происходит не между категориями, а внутри категорий, сверху вниз, непрерывно, по категории, у человека есть рука, у человека есть рот. Они относятся к одной категории. Метафора, он подобен дереву, посаженному у рек. Он, человек, подобен дереву, независимо от категории. Метонимия – это своего рода нисходящая категория, называемая синекдохой, и на самом деле метонимия гораздо сложнее простой синекдохи, части вместо целого. Вы видите уста злодея или руки трудолюбивого. Итак, метонимия – это когнитивный процесс, в котором одна концептуальная сущность или средство предоставляет ментальный доступ к другой концептуальной сущности, цели. Итак, рука трудолюбивого человека на самом деле указывает на цель трудолюбивого человека. Итак, у вас есть средство, которое метонимично указывает на цель, понятно. Итак, рука трудолюбивого указывает на трудолюбивого, а уста нечестивого – на нечестивого, понятно. Итак, есть средство передвижения и цель, средство передвижения и цель. Хорошо, теперь метафора, хорошо, давайте рассмотрим пару примеров. У меня тут есть парень, который рассуждает о полисемии или множественности значений метонимии и о том, насколько она, на самом деле, универсальна. Итак, спрашивает он, как насчет слова «школа»? Вы же знаете, что оно означает, верно? Хорошо, как можно использовать слово «школа»? В метонимическом смысле слово «школа» может иметь несколько значений. Например, Дирвин отмечает, что им придется ждать окончания школы, чтобы получить отпуск. Что же в данном случае означает слово «школа»? Им придется ждать окончания школы, чтобы получить отпуск. Ну, «школа» там означает учебный год. Так что слово «школа» на самом деле относится к учебному году, времени, когда можно будет взять каникулы. Это не то же самое, что сказать, что ему следует держаться подальше от школы, ему больше не следует пропускать никакую школу, иначе он провалится. Ему больше нельзя пропускать школу. Что это за школа? Там есть школа, где все основано на классном обучении. Лучше не пропускать классное обучение и посещать занятия, иначе провалишься. Итак, знаете, первый школьный год был учебным. Это школа, то есть обучение, это обучение. А третье Робину было поручено предоставить отчет школе. Робину было велено предоставить отчет в школу. Возможно, это школьный совет, и речь идет о школе, о школе, о школьном совете. Одно слово используется вместо другого, как средство, направленное на другое слово, то есть школьный совет, и вместо того, чтобы сказать «школьный совет», вы просто говорите «школа», а затем делаете ссылку. Обе категории входят в одну и ту же школьную категорию, но расположены они таким образом, что можно сказать «смежно». В этом году школа не будет повышать зарплату. В этом году школа не будет повышать зарплату. Итак, школа, то есть руководство, по сути, ваша администрация и ваш совет директоров не повышают зарплату школе. Таким образом, школа, это означает, что администрация ничего не повышает, но они называют ее школой. Ну вот так. Мы могли бы использовать слова «чай» или «кровать». Я иду спать. Хорошо. Итак, что означает «идти спать»? Кровать означает что? Ну, кровать просто означает «я иду спать», то есть «я иду спать». Ладно. Итак, «я иду спать» означает «я иду спать». А теперь другой контекст. Я женат и все такое, и я говорю, что иду спать, может быть, предлагаю секс или что-то в этом роде. Или, может быть, я иду спать, или потому что я болею, я пару раз болел ковид, и, знаете ли, я болею. Я иду спать означает, что я болен, и из-за болезни я собираюсь прилечь. Хорошо. И это запускает подобные процессы. Слово «кровать» можно понимать в нескольких разных значениях. Это метонимия. Кровать используется для обозначения болезни и тому подобного. Итак, давайте рассмотрим различные виды метонимии, а затем применим их к нашему обсуждению страха Божьего. Когнитивно-лингвистические способы мышления о вещах. Прежде всего, существует понятие «часть для целого». Мы уже говорили об этом. Обычно это называется синекдохой, но на самом деле это синекдоха как часть метонимии категории. Синекдоха более специфична, чем метонимия. Эй, какой у тебя классный набор колес? Когда вы говорите человеку, подъезжает парень на своей крутой тачке или на чем-то действительно крутом. И вы говорите, эй, какие классные диски. Вы серьезно имеете в виду его колпаки, шины и все такое? Нет. Отличный набор колес, вы снова используете колеса как средство для запуска машин. Вы используете колеса, средство для запуска машин, цель. И вот вы говорите, эй, какой отличный набор колес. Ладно. И это будет частью целого. Уста нечестивцев. Это синекдоха. Синекдоха. Ладно. Итак, это будет часть для целого. Это один из видов метонимии. Категория для члена, где категория упоминается как средство для достижения члена. Итак, вы говорите «таблетка», под «таблеткой» в старые времена обычно подразумевали противозачаточные таблетки. Итак, вы говорите, что таблетка-триггер – это ваше средство достижения того же самого, противозачаточные таблетки. Эта категория используется для обозначения конкретного члена. Ладно. У вас все наоборот. Представитель категории, вы говорите «ксерокс». Итак, вы говорите «ксерокс», идете к ксероксу и делаете копию. Кто-нибудь еще знает, что это такое? Нам не нужны копии. Все теперь в интернете. Но как бы то ни было, раньше говорили, иди к ксероксу, чтобы сделать копию. Это, опять же, было связано с конкретным членом организации, с компанией Хирох, которая производила ксероксы. Они производили копировальные аппараты, но... Они стали настолько масштабными и универсальными, что все просто называли это ксероксом, и это означало сделать копию чего-либо. Итак, Хирох — это член, который относится ко всей категории копировальных аппаратов. Сейчас существует множество различных копировальных аппаратов, но мы называем их Хирох или что-то вроде Хирох, и на аппарате Хирох это фактически относится ко всей категории. Итак, для члена категория — это транспортное средство. Участник — это цель, участник Хирох для категории копирования. И это участник для категории. У вас есть общее для конкретного, общее для конкретного. Большие мальчики не плачут. Итак, вы говорите, что большие мальчики не плачут. Это своего рода обобщение для конкретной ситуации, когда дети, например, ребенок плаксив или что-то в этом роде. А мы больше не используем этот термин или что-то в этом роде, но, может быть, он плаксивое. И вот вы говорите, что большие мальчики не плачут. А потом некоторые из нас всю оставшуюся жизнь учатся, чтобы понять, что это значит, а что нет. Итак, общее для конкретного, общее для конкретного. Есть еще когнитивный, и я просто хочу проследить за ним, здесь два набора заметок. Другие типы этой метонимии, мистического образа мышления, специфичны для общего. Итак, у вас есть общее, большие мальчики не плачут из-за конкретной ситуации. А теперь есть конкретное для общего, но наоборот. Я сделал ксерокопию. Я сделал ксерокопию, так что это просто специфическое для чего-то общего. Агент для действия, для написания книги. Итак, для написания книги, это агент, автор. Вы указываете автору, чтобы он написал книгу, но действие, то, что вы делаете, указывает на идею написания книги. Итак, вы используете слово «автор» и запускаете триггер «есть средство достижения цели», а цель — написание книги. Затем агент производит действие, поэтому вы используете агента для запуска действия, целевого действия. Результат действия — благоустройство сада, Благоустройство сада — это результат действия, поэтому вы создаете результат, чтобы запустить действие. Действием были непосредственно садоводство, посадка, обрезка и сбор урожая. По сути, благоустройство сада — это создание сада и всего необходимого для его благоустройства. Итак, ландшафт — это результат действия, посадки растений и всего, что вы там делаете. Итак, это еще один тип метонимии. Инструмент для агента, инструмент, ручка писала. Что ж, ручки теперь не пишут, полагаю, теперь у них есть автоматические ручки, которыми пользовался президент Байден, знал он об этом или нет. Но в любом случае, если у вас есть ручка, и он пишет, ладно, ручка, по сути, указывает на автора. Итак, ручка написала статью или что-то в этом роде, ручка написала статью. И вы можете использовать инструмент для обозначения агента, который это делает. Итак, все это виды метонимии, а еще один тип – производитель вместо продукт. Этот Харли звучит отлично, Когда я говорю «Харли», вы все понимаете, что это Харли Дэвидсон, они делают эти потрясающие мотоциклы. Итак, когда вы говорите, что Харли звучит отлично, вы, по сути, ссылаетесь на производителя, Харли, чтобы пробудить интерес к продукту, которым является мотоцикл. Таким образом, вы используете слово Харли для обозначения мотоцикла. Таким образом, это производитель для продукта, место для группы. Мы все говорим, что Вашингтон принял решение. А разве Вашингтон, город, что-то решает? Слишком многое. Итак, Вашингтон принял решение. Мы говорим не о городе Вашингтон, а о Конгрессе в Вашингтоне, который принимает решения, издает законы и регулирующие структуры, которые находятся в Вашингтоне, так что все это — решение Вашингтона. Итак, в подобных случаях вы не имеете в виду сам город, а используете термин «Вашингтон» как средство воздействия, а целью является Конгресс, который принимает законы, или регулирующий штат, который устанавливает правила. Целое событие используется для обозначения подсобытия. Например, Билл едет в Бостон. Билл едет в Бостон. Что это значит? Билл едет в Бостон. Вождение может включать в себя подкатегории, например, целое событие для подсобытий. Он заправляет машину, едет, планирует маршрут, составляет карту в Google или где-то еще, и начинает свое путешествие. Итак, он едет, чтобы сослаться на все эти события, составляющие это. Итак, целое событие запускает подсобытие, серию подсобытий. И, наконец, здесь есть следствие или причина. У Джона вытянутое лицо. У Джона вытянутое лицо. Вы говорите, а у тебя вытянутое лицо. Вытянутое лицо используется как метонимия, чтобы вызвать грусть. Результат – вытянутое лицо. Причина – грусть, понятно. Итак, цель, грусть, средство, вытянутое лицо. Вот вам пример множества метонимий и того, как они работают. Они повсюду в нашем языке, и особенно в книге притчей. Кстати, если вы тоже вникнете в это, если захотите поглубже разобраться, я просто навскидку расскажу вам вот это, имя Бога, оно говорит само за себя. Оно говорит само за себя. Там говорится имя. И имя Хашем, имя, указывает на Бога. Таким образом, даже само имя, это метонимия, указывающая не на само имя, а на то, как пишется Яхве, Элохим или любое другое имя, которое вы собираетесь использовать, Бог, Бог. Но это не отсылка к имени, как бы это сказать. Это использование термина «имя» для обозначения Бога. Это метонимия и все такое. А теперь самый наглядный пример. Давайте перейдем к такому рассмотрению метонимии и того, что мы обсуждали о метафоре и метонимии, метафора между категориями, метонимия, распространяющаяся на категории, во всех возможных смыслах, очень, очень многогранная. Давайте рассмотрим самый яркий пример метонимии страха Божьего в Библии. В книге Бытия, глава 31, стих 42, говорится, по сути, о страхе перед Исааком. Страх перед Исааком – это символ Бога. Страх Исаака – это символ Бога. Хорошо. Итак, это метонимия – страх Исаака перед Богом. Если Бог моего отца, Бог Авраама и страх Исаака. Итак, давайте еще раз рассмотрим это – Бог моего отца, Бог Авраама, страх Исаака. Страх, на самом деле, во многих переводах вы заметите, что слово «страх» написано с заглавной буквы, потому что все они знают, что этот страх на самом деле относится к Богу. Хорошо. Итак, это Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Но здесь говорится о Боге Авраама, страхе Исаака. И страх перед Исааком затем рождает мысль, что это Бог. Хорошо. Будь это на моей стороне, ты бы, конечно, отпустил меня ни с чем, говорит Иаков Лавану. В Бытии, глава 31. Это наглядный пример того, как страх перед Богом или страх перед Исааком действительно срабатывает, то есть страх срабатывает в данном контексте в метонимическом, метономическом смысле. Так что все в порядке. Итак, я хочу представить вам идею того, что мы будем называть священным страхом. В основе этой идеи лежит идея Рудольфа Отто, который много лет назад написал книгу «Святой». Итак, эта идея будет построена на его идее мистериума. Тремендум. Что же это за мистериум? Тремендум. Я назову это священным страхом. Священный страх — это номинозный или, лучше сказать, номинозный текст. Моисей ищет лика Божьего. И здесь мы получаем идею ужаса. Это страх, который и есть ужас. Хорошо. Это не благоговение. Это не так, знаете ли, мы его пока не укротили. Страх — это просто ужас, дрожь и ужас. Подобные вещи — страх, 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 страх. но это также связано с благоговением, величием, поразительной, удивительной реакцией на святость, величие или чистоту Бога. Другими словами, когда вы видите что-то настолько великолепное, и это просто смиряет вас, вы также испытываете это чувство страха и тому подобное. Я понимаю, это можно увидеть в горах и океанах. Поэтому я считаю, что так здорово отправиться к океану и просто видеть бесконечные просторы. Или горы, и вы видите эти огромные горы в скалистых горах, и это потрясающе. Я понимаю это с пустынями и этим мистериумом. Тремендум. Когда вы идете, я ехал на запись к парню по имени Лесли Аллен, по книге Иезекииля, в семинарию Фуллера в Лос-Анджелесе, Калифорния. Мне пришлось ехать через горы, конечно же, ехать в Денвер, потом через горы, потом в Неваду, а потом в Лос-Анджелес. Мне пришлось ехать через пустыню под названием Долина Смерти. Я испытываю огромное уважение к пустыням. Когда я жил в Израиле в 1970-х, мы с двумя друзьями пересекли пустыню, и я чуть не умер от обезвоживания. Это было ужасно. А потом, когда я приезжаю в пустыню и вижу эту долину смерти, где мой сын, кстати, служил морским пехотинцем и проходил обучение на таких вот Махави Вайпер. Я приезжаю в пустыню, смотрю, и насколько хватает глаз, передо мной чистая пустыня, и знаешь, если что-то случится с твоей машиной, ты не сможешь отсюда выбраться. Это слишком далеко, и я знаю, каково это, почти не добраться, и это ужасно. Посмотрите на пустыню. Пустыня невероятно красива, и в ней есть что-то притягательное, хочется отправиться исследовать ее, но в то же время испытываешь огромное уважение и почти ужас от осознания того, что эта штука такая огромная, что я могу вот-вот упасть и умереть в пустыне, и никто об этом даже не узнает. В общем, нужно пересечь долину смерти, сделать это рано утром, пока еще холодно, и тогда можно будет пройти большую ее часть. Проехать через эту сумасшедшую штуковину заняло 2 часа. Так или иначе, идея этого величественного величия и благоговения, связанная с этим ужасом и страхом, вызванными и много раз с Богом, с Его святостью, и эта идея Рудольфа Альтмана о святости, книга Рудольфа Отто, и чистота Бога, и величие Бога, когда кто-то осознает величие Бога, и сколько из нас сейчас с этими космическими телескопами Хаббл отправляются исследовать Вселенную, и вы осознаете необъятность Вселенной, и вы осознаете, что мы находимся на этой маленькой точке под названием Земля, и... Я сейчас на этой маленькой точке под названием Массачусетс, и я сейчас в доме, и все такое, и вы осознаете, что Вселенная — это не я, она намного больше, и вы осознаете, насколько вы малы по сравнению с этим бескрайним пространством. Вначале Бог сотворил небеса и землю. Он сказал, и это возникло, и это просто невероятно, и вы осознаете, насколько величествен и насколько удивителен Бог, и вы осознаете, вау, и именно этот вау фактор как бы захватывает, и это мистериум потрясающая идея. Давайте теперь рассмотрим несколько стихов на эту тему. Итак, Моисей в книге Исход, глава 3, стих 6, говорит: «О Боже, говорящий: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо, потому что боялся, и это наше слово, обозначающее страх, хорошо, это яре, это наше слово яре, которое на иврите означает страх. Поэтому он закрыл лицо, потому что боялся смотреть на Бога в горящем кусте, и на то, что Бог придет, чтобы призвать Моисея. И Моисей закрыл лицо, и Бог сказал: «Моисей, сними обувь твою, ты стоишь на святой земле». Обратите внимание на связь между страхом и святостью, вы получаете то же самое. Исаия 6. У Исаии «свят, свят, свят, я погиб» — это чувство погибели, смирения, становления от присутствия Божьего. Думаю, то же самое происходит и в Бытии, главах 2 и 3, где Бог приходит к Адаму и Еве после их грехопадения, и что они делают? Они прячутся от лица Божьего, и отсюда возникает эта идея страха, сокрытия и тому подобного. Деяния, глава 37, стих 32, Деяния 7, 32, «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». И Моисей трепетал, да, и Моисей трепетал и не смел смотреть. Итак, здесь он связывает идею страха и трепета. Ладно, кажется, эта книга Сёрена Киркегора «Страх и трепет» и ее, кстати, стоит прочитать. Исход, глава 20, стихи 18-21. И вот, когда весь народ увидел гром, и вспышки молний, и звук трубный, и дымящиеся горы, народ устрашился. Опять же, это наше слово «яре», наше слово «страха». Они боялись, они страшились и трепетали. Так что это не просто благоговение и тому подобное. Нет, это страх и трепет, и они трепетали, и стояли вдали. Обратите внимание, они хотят сохранить дистанцию между тем, что вызывает страх, и собой. Итак, когда моя дочь проходит мимо этой черной собаки, она хочет дистанцию, забор, на цепь, чтобы собака ее не достала, и все такое, хотя это используется в положительном смысле, когда речь идет о Боге. И сказал Моисею: «Ты, Моисей, говори с нами, и мы будем слушать, но чтобы Бог не говорил с нами, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, ибо Бог пришел испытать вас, чтобы страх его был пред вами и чтобы вы не грешили». Что же происходит от страха? Потому что вы не посылаете. В стихе 21 книги Исход, глава 20, стихи 18-21, народ стоял вдали, а Моисей приближался к Богу в густой тьме. Итак, теперь о причинно-следственной связи страха перед Богом, о которой говорится в этой мистерии. Идея тремендум как бы используется как включение в Исход, глава 14, стихи 10 и 30-31. Извините, Исход 14:10 и 31. Здесь они пересекают Тростниковое или Красное море. Итак, начинается страх Божий и заканчивается страхом Божьим. В книге есть своего рода инклюзивность, в начале и в конце страх Божий — это мистерия. Потрясающая идея. Итак, Исход, глава 14, стих 10. Когда фараон приблизился, сыны Израилевы оглянулись, и вот, египтяне идут за ними. И устрашились они, и ужаснулись весьма. И возопили сыны Израилевы к Господу. Израильтяне увидели великую силу, которую Господь явил против египтян. Итак, люди боялись Господа и верили в Господа. Обратите внимание на связь, они боялись Господа и верили в Него. Итак, связь между страхом и верой здесь прослеживается и в его слуге Моисея. Эта классика, она начинается и заканчивается идеей страха. И страх этот возникает после того, как они видят все эти могущественные творения Божьи, и море, разверзающееся перед ними, и как они переправляются через него, а затем обрушивается на египетского фараона, когда он подходит. И вдруг что же это? Они боятся Бога и верят в Него. Они видят Его великие деяния, Его великие деяния в истории. И эти великие деяния порождают страх, а страх затем отсылает к их вере в Него или движим причинно-следственной связью, страхом и следствием веры. Итак, классическим примером в этом отрывке является причинно-следственная связь со страхом перед Богом. Это Второзаконие, глава 5, стихи 24-29. Итак, зачем нам умирать? Ибо этот великий огонь пожрет нас. Говоря о Боге и его теофании, теофания — это явление Бога. То равно Бог, фан равно явление, явление Бога, теофания — богоявление. Если мы еще раз услышим голос Бога, Бога нашего, то умрем. Ибо кто из плоти слышал голос Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и остался жив? Приди и слушай все, что скажет Господь, Бог наш, и скажи нам все, что Господь, Бог наш, скажет тебе, и мы услышим и исполним. Обратите внимание на связь с послушанием. И услышал Господь слова твои, когда ты говорил со мной. И сказал мне Господь: теперь Бог говорит с Моисеем. Это довольно круто. Я слышал слова этих людей, которые они говорили тебе. Они не правы, они правы во всем, что говорят. В Пятикнижии вы редко слышите, как Бог говорит: «Эй, они сказали правду». Обычно они восстают против Бога или, знаете ли, против Моисея или кого-то еще. Здесь он говорит: Здесь Бог говорит, услышав их страх перед Ним, интермастериум что-то невероятное, после того, как они увидели дела Божьи, они оказались правы во всем, что говорили. А если бы они имели сердце свое, чтобы бояться меня всегда и соблюдать все заповеди мои, дабы хорошо было им и потомкам их вовек. Опять же, понятие страха здесь порождает послушание, и это тайна потрясающая идея. Итак, это 5 глава Второзакония, стихи с 24 по 29. Хорошо. Еще пара отрывков, чтобы развить эту мысль, Псалом 89:6. Давайте посмотрим. Об этом говорится в Псалме 88:6, а затем я перейду к 41 главе книги Исаии, стиху 23. Расскажи нам, Исаия 41, так что тебе нужно как бы уловить контекст Исаии. Расскажи нам, что будет после, чтобы мы знали, что ты — Бог, делающий добро или зло, и чтобы мы ужаснулись и устрашились. Смятение и ужас — такая реакция страха. Хорошо. Расскажи нам, что нас ждет в будущем, чтобы мы знали, что ты — от Бога, что ты — от Бога. Сделайте что-нибудь доброе или злое, чтобы мы ужаснулись и убоялись, говорит NIV. Обратите внимание, в ESV говорится: «Устрашились и ужаснулись». В NIV говорится: «Устрашились и исполнились страха». И именно это слово здесь и есть страх. В Исаии 8, стихах 12-13, говорится: «Кто вы такой, чтобы называть заговором все то, что эти люди называют заговором? И вы не должны бояться того, чего боятся они». Другими словами, он различает разные виды страха, говоря: «Не бойтесь того, чего боятся они, от этих других богов, потому что эти другие боги вовсе не боги». Он говорит: «Но бойтесь меня, а чего они боятся, или чего страшатся, то есть господа Саваофа, которого вы должны почитать святым». Обратите внимание на связь между святостью и страхом. Он будет вашим страхом. Он будет твоим страхом. Он будет твоим ужасом. Хорошо. Речь идет не просто о почтении. Речь идет о страхе и ужасе. Он будет вашим страхом. Тогда он станет святилищем. Хорошо. А оба дома Израиля, камнем для удара, скалой для преткновения, петлей и тенетом для жителей Иерусалима. Итак, вот они. Исаия ясно выражает этот страх или ужас, когда Бог предупреждает его: «Не бойся того, чего они боятся и страшатся». Хорошо. По сути, речь идет о надвигающемся нападении со стороны Ирана или Сирии на Самарию и Иудею. Господь Всемогущий, вот кого вы должны почитать святым. Его вы должны бояться. Он тот, кого вы должны бояться. Ладно. Прыгая под пророков, та же идея этого мистериума. Эта идея возникает в книге пророка Исаии или Иеремии, глава 10, стих 7. «Кто бы тебя не боялся? А царь народов?» Обратите внимание, какую дерзость он проявляет. Он задает риторический вопрос. Риторический вопрос не требует ответа. Риторический вопрос — это фигура речи. Ладно. Вы задаете вопрос. Раньше, когда я преподавал, я задавал риторический вопрос, и некоторые люди не понимали его. Они поднимают руку и пытаются ответить на вопрос. Это риторический вопрос. Риторический вопрос — это утверждение, замаскированное под вопрос. И если вы пропустили это утверждение, вы попытаетесь ответить на вопрос. Нет, ответа нет. Это утверждение, выраженное в форме вопроса. И это попытка указать на что-то или на что-то еще. Иногда риторические вопросы используются для упрека. Иногда они направлены на то, чтобы что-то подчеркнуть. Риторические вопросы имеют разные значения. Сейчас не время и не место для этого. Но обратите внимание вот на что. Кто не убоится тебя, царь народов? Обратите внимание, здесь страх и царь связаны. Здесь говорится, что Бог — царь над всеми народами, и кто должен бояться его? И мы еще не раз увидим эту связь между страхом и царем. и, кстати, как божественного царя, так и царя людей. И дерзость тех, кто не хотел бояться царя царей. Ладно. Воистину, это твое достоинство среди всех мудрецов народов, во всех царствах их. Нет подобного тебе. Нет подобного тебе. Бог настолько уникален. Это называется несравнимостью. Вот он, несравненный. Его ни с чем не сравнить. Ничто из того, что вы видели, не сравнится с ним. Он совершенно уникален, или, как говорят некоторые, абсолютно иной. Он уникальный, единственный в своем роде. Нет другого существа. Есть вся вселенная, которая есть творение. И есть совершенно другая категория Творца. И Создатель отделен от творения. И вот что происходит, вы можете научиться этому различию. И он говорит: знаете, кто бы ни боялся вас? Великий Создатель Вселенной. Он совершил все эти великолепные дела и искупил свой народ, особенно в сотворении мира и исходе. Это два важнейших события Ветхого Завета, повествование о сотворении мира, где он создает миры и так далее, и искупление, освобождение из Египта, выход из Египта, исход. И это просто основа этой мистерии. Тремендум. Затем, с этим страхом и ужасом, и величием и благоговением Бога, Псалом 47, стихи 2 и 3, Господь Всевышний. Обратите внимание, что Господь Всевышний страшен, великий царь над всей землей. Поэтому Бог используется как его царь. И этот король, следовательно, существует из-за этого страха. Короля боятся. Хорошо. Он покорил свой народ нам и народы под наши ноги. И его великие дела спасения — вот причина, по которой его следует бояться. Теперь позвольте мне привнести страх в Новый Завет. Он сказал: ну, есть вся эта ерунда, его ветхозаветные штучки. А как насчет Нового Завета? Посмотрите сами. Гора Преображения. Петр, Иаков и Иоанн идут с Иисусом и поднимаются на гору Преображения, где Иисус должен преобразиться. И вот они встретятся с Моисеем, Илией и Иисусом, и у них будет эта беседа. И ученики, Петр, Иаков и Иоанн, находятся там. Он все еще говорил, когда вот, светлое облако осенило их. И голос из облака сказал: «Это мой возлюбленный сын». Бог словно прорывается сюда. И это как будто говорит: «Аминь». И Бог прорывается сквозь облака и просто говорит: «Ух ты, это мой сын». Хорошо. Это мой любимый сын, которым я очень доволен. Послушайте его. Послушайте его. Услышав это, ученики пали на лица свои и ужаснулись. Страх же — это ответ на богофонический голос с небес, сошедший на Иисуса. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Они же, подняв очи, никого не увидели там, кроме одного Иисуса. Итак, есть прекрасный отрывок в Новом Завете, где ученики, свидетели этого явления, происходящего под глазом Бога, слышат его. «Это мой возлюбленный сын, о котором я очень рад». И их ответ: они в ужасе. Итак, это встречается и в Новом Завете, а не только в Ветхом. В любом случае, боюсь, что иногда мы слышим голос Божий. Большинство из нас встали бы. Ну, ты знаешь, кто я. Знаете, и это не так уж важно, это священный страх. Продолжение. Насколько же Бог прекрасен в этой идее? Насколько прекрасен? Скажи Богу, как здорово. И на самом деле, это слово ужасно. Это слово означает страх. Как страшно. Страшно, может быть, хороший перевод. И твои дела, твои дела. Итак, дела Божьи, такие как избавление Израиля из Египта и те дни, настолько велики в твоей силе, что твои враги раболепствуют перед тобой. Отсюда и возникает эта идея раболепия и эта реакция страха. Раболепство. И вся земля поклоняется тебе. Обратите внимание на связь между страхом Божьим и поклонением Богу. Мы увидим, как это будет развиваться. Хорошо. И не только поклонение, но и хвала. Итак, страх Божий ведет к словословию Бога. Вся земля. Это Псалом, глава 65, стихи с 3 по 7. Псалом 63, 65, извините, стихи с 3 по 7. Вся земля поклоняется тебе и поет тебе хвалу, и поет имени твоему. Села. Пойдите и посмотрите, что сделал Господь, Бог. Страшен Он в делах Своих к сынам человеческим. Он превратил море в сушу. Исход. Они перешли реку пешком, перейдя Иордан. Там они, там мы возрадовались в том, кто правит своей мощью вечно. Чьи очи наблюдают за народом. Да не возвысятся мятежники. Обратите внимание на эту связь между страхом, раболепием и самовозвеличиванием. Итак, страх Божий, по-видимому, связан со смирением. И мы еще не раз увидим это, особенно в книге притчей, но также и здесь, и в других местах. Ладно. Теперь еще пара стихов об этом мистерии. Потрясающая идея. Притчи, глава 24, стихи 21 и 22. Взгляните. Где царь и Яхве должны быть страшны? Сын мой, притчи 24, 21. Сын мой, бойся Господа. Вот страх Господень. Бойся Господа и царя, царя человеческого. Не присоединяйся к поступающим иначе, стихи 22, 24, 22. Ибо внезапно придет от них беда. Другими словами, Бог может навлечь беду. Кстати, и царь может навлечь беду на вашу жизнь, и поэтому бойтесь его. И кто знает, какое разрушение приведет к ним обоим. Иными словами, нужно иметь дело с Богом, с королем. Нельзя же прийти к королю в футболке и сказать: «Привет, мужик, как дела? Что сегодня происходит?» И знаете, просто так к королю не обращаются. Нужно проявлять уважение и почтение. Эти идеи хороши. Но есть еще страх и осознание того, что царь может творить всякое, и тебе нужно, знаешь, ты в каком-то смысле беспомощен перед ним. Продолжение, Псалом 75, 12. Кто усмиряет дух князей? Кого должны бояться цари земли? Итак, мы должны бояться Бога и царя, но цари земли должны бояться того, кто возводит царей и низлагает их. Кого должны бояться цари земли? Псалом 12, простите, Псалом 2, 2, стих 11, служите Господу со страхом. Обратите внимание на связь служения Богу со страхом. Мы еще не раз увидим это и будем ликовать с трепетом. Речь идет не о благоговении и страхе. Речь идет о страхе и трепете. Это мистериум тремендум, этот ужас, всепоглощающий ужас, трепет. И поэтому здесь, во второй главе, в 11 стихе псалмов, прямо говорится: «Служите Господу со страхом», параллель, знаете ли, эти две строки параллельны. Радуйтесь с трепетом. Что соответствует страху? Страху перед Богом, трепету перед Ним. Поцелуй их. Это даже круто. Это стихи 11 и 12. Так заканчивается Псалом 2. Поцелуйте сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорается быстро. Хорошо. Итак, вы замечаете, что этот страх перед гневом Божьим порождает идею о том, что блаженны все, уповающие на него. Обратите внимание, как заканчивается Псалом 2 словами: «блаженны, уповающие на него». Как начинался Псалом 1? «Блажен муж, который не ходит в совете Божием. Стоит на пути грешных, сидит в собрании развратителей. Блажен муж. Блажен человек. Блажен человек». Итак, чем заканчивается вторая глава? «И блаженны те, кто ищет убежище в нем». Итак, между первой и второй главами псалма появляется эта инклюзивность, которая как бы соединяет их, начиная с благословенного человека и заканчивая благословенным человеком, связывая эти два псалма воедино. Это довольно круто. Вы можете увидеть псалмы 42 и 43. Мне кажется, это два интересных псалма, объединяющих два псалма. Ладно. Мы уже упоминали о страхе перед Богом. Давайте перейдем к следующему разделу. Страх перед Богом — это страх перед наказанием. И здесь возникает эта идея наказания. Страх Божий — это ужас перед наказанием. Ладно. Позвольте мне привести несколько примеров. Прежде чем я начну, позвольте мне остановиться на первом послании Иоанна. Да, я собираюсь остановиться на первом послании Иоанна. 1 Иоанна 4 часа 18 минут, страх Божий. Позвольте мне прочитать 1 Иоанна 4 часа 18 минут. Многие используют эту идею, чтобы смягчить представление об ужасе, трепете, о страхе Божьем. Они на самом деле боятся террора. И поэтому они цитируют 1 Иоанна 4:18, где говорится, что в любви нет страха. В любви нет страха. И вот, говорят они, видите там. И вот, мы любим Бога. И вот, мы не любим, больше нет страха. Но позвольте мне прочитать 1 Иоанна 4 часа 18 минут. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх связан с наказанием. Итак, эта связь между страхом и наказанием, а также тот, кто боится, не достиг совершенства в любви. Итак, есть определенный тип страха, когда речь идет о страхе. Речь идет о наказании, и я говорю, как я бы сказал в определенных ситуациях, как я уже говорил вам с лягушкой веслом, что я боялся своего отца. Хорошо. Это был хороший страх. Мне нужно было это усвоить, и это заставило меня уважать его. Ладно. Итак, этот страх или ужас перед наказанием является частью страха. И в первом послании Иоанна, глава 4:18, говорится, что страх перед наказанием возникает, когда любовь Божия берет верх, потому что Христос принял наше наказание. И это здорово. Но я пытаюсь донести до вас, что существует множество других видов страха, от которых не стоит отказываться, кроме страха Божьего, потому что, знаете ли, страх наказания, когда речь идет о страхе Божьем, это начало мудрости. Иначе вы скажете, я не буду бояться Бога, потому что вы просто отказываетесь от собственной мудрости. Хорошо. Другими словами, я говорю о том, что существуют разные значения. Контекст определяет значение. И поэтому нам нужно прочитать каждый из этих контекстов, потому что страх многозначен. Хорошо. У слова «страх» много значений. И если взять это, знаете ли, совершенный страх, изгнать любовь, изгнать страх, а затем сопоставить это со всеми остальными страхами, то вы просто потеряете человека, потому что страх Божий — начало мудрости. Итак, есть разные аспекты страха. Здесь он говорит о страхе наказания в 1 Иоанна 4 часа 18 минут. Так что будьте осторожны, приписывая им всем одно значение. Иначе вы фактически уничтожите смысл более 3/4. Но есть ли страх наказания? Есть ли он в Библии? Ответ – да. Страх наказания. Первая книга Царств, глава 12, стихи с 1 по 20. Первая книга Царств, глава 12, стихи с 1 по 20. Если вы боитесь Господа и служите Ему, обратите внимание на связь, бойтесь Господа и служите Ему. Знаете, по сути, причина и следствие. Хорошо. Причина – страх. Следствие – служение Ему и повиновение Его голосу. Обратите внимание на послушание, связанное с этой идеей служения и повиновения. Итак, это связь страх, служение и повиновение, повиновение Ему. И если вы не воспротивитесь повелению Господа, и если вы, и вы, и Царь, царствующий над вами, будете следовать Господу, Богу вашему, то все будет хорошо. Если же вы воспротивитесь Господу и воспротивитесь повелению Его, то рука Господа будет против вас, как была против руки отца вашего. Итак, Самуил воззвал к Господу. И в тот день Господь послал гром и дождь. Итак, Боже, они ставят царя. Это описано в 12 главе 1 книги царств, где Саул должен стать первым царем Израиля. И вот пророк Самуил собирается помазать Саула и все такое. И он просто говорит им: «Эй, вот каким будет новый царь. Вам нужен этот царь. Вот что произойдет». В результате он молится Богу, и раздается гром, и идет дождь. Теофания, теофорический ответ Бога, физически проявляется в громе и дожде. И весь народ весьма устрашился господа и Самуила, и молили Самуила: «Помолись Господу, Богу нашему, о рабах твоих, чтобы не умереть нам». И вновь явилось присутствие Божие. И ответ: «Мы умрем». И снова страшный ответ: «Ведь мы добавили ко всем нашим грехам и злу то, что попросили царя». «Ладно», — Самуил доносит. «Не бойся», — ответил Самуил, — «даже если ты совершил все это зло, не отступай от Господа и служи ему всем сердцем твоим. Хорошо, что касается меня, то да будет далеко от меня, чтобы я согрешил против Господа, перестав молиться за тебя. И я буду продолжать учить тебя доброму и прямому пути». Стих 24, глава 12, стих 24: «Прежде всего бойтесь Господа и служите ему верно». «Еще бойтесь Господа, причины и следствия, и служите ему верно от всего сердца вашего. И помышляйте о том, что он сотворил с вами. Но если ты будешь упорствовать в злодействе, то и ты, и твой царь погибнете, Саул». Еще несколько стихов показывают эту идею о страхе, вызванном наказанием. Итак, три царств, глава 1, стих 50, Исаия и Адония боятся Соломона. Итак, помните, как Адония пытался стать царем и фактически украсть царскую власть у Соломона. Нафан и Версавия обратились к Давиду и спросили: «Давид, почему Адония делает себя царем?» Давид перенес это на Соломона и заставил Соломона въехать на осле в Иерусалим. И это происходит в долине Кедрон. И Адония знал, что гусь его готов. И как бы то ни было, Адония боялся Соломона, того самого слова. И он встал и пошел к жертвеннику. Он снова боялся наказания. Царь Соломон теперь воцарился, и его брат накажет его за попытку узурпации или переворота, чтобы захватить власть в Израиле. Неемия 2:2, царь сказал мне: «А чего лицо твое печально, хотя ты не болен?» Это не что иное, как печаль сердца. Тогда я, Неемия, очень испугался. Он говорит: «Эго! Царь меня видит. Он же царский виночерпий. Он не хочет пробовать вино, чтобы царь не отравился и все такое». И вот он видит Неемию с грустным лицом. Как будто не хочется, чтобы царь это увидел, потому что царь подумает, что кто-то замышляет заговор с целью меня отравить. И Неемия опечалился, потому что он мой друг. Итак, Неемия очень испугался, потому что царь увидел его опечаленность. И Неемии придется объяснить, почему он опечалился, и вернуть народ, вернуть часть людей из Вавилона в Израиль и тому подобное. Итак, снова страх наказания. Итак, глава из Псалма. Позвольте мне прочесть ее здесь. В одни царств 12, возвращаясь к этому, противопоставляются два типа страха. Люди не боялись Бога в смысле служения и послушания, но в итоге боялись Бога в смысле Божьего наказания. Таким образом, в этом отрывке из одних царств 12 развиваются два вида страха. Страх перед Богом, который, по сути, должен был побудить их служить и повиноваться Богу. Именно страх Божий побудил их служить и повиноваться. Но есть и другая интерпретация. Второе значение этого термина — страх, в контексте суда, наказания и страха. Итак, здесь необходимо быть внимательным к контексту, поскольку два разных значения — послушание и служение Богу — противопоставляются страху Божьему перед наказанием в одном и том же отрывке, как в начале, так и в конце. Таким образом, люди не боялись Бога в смысле служения и послушания, но в итоге стали бояться Бога в смысле наказания и страха перед наказанием за свои грехи. Этот страх перед наказанием смягчается покаянием и верным служением Божественному Царю. Хорошо. Другой страх наказания обходит стороной Псалом, глава 130, стих 4. И здесь говорится: «Если бы ты, Господи, взирал на беззаконие наше, то кто, Господи, мог бы устоять? Но у вас есть прощение, чтобы вас боялись». И это очень интересно. Обратите внимание на связь между прощением и страхом, прощением и страхом. Бог прощает человека. Его следует бояться, потому что он способен прощать. И поэтому мы оказываемся в беспомощном положении. Мы беспомощны и находимся в униженном положении. И поэтому нам остается лишь ждать, пока Бог простит нас. И, следовательно, именно Он контролирует прощение. И поэтому мы боимся Его именно в этом смысле, потому что Он также не способен прощать и наказывать. Хорошо. Мы видим это в некоторых притчах Нового Завета. Теперь я хочу перейти к другим типам страха, не только к мистериуму. Тремендум или страх наказания, а скорее культовые обряды, связанные с этим страхом. И это более культовые, юридические и моральные виды страха. Страх Божий в культовых обрядах, то есть когда я говорю о страхе в этом смысле, страх Божий означает служение, повиновение и поклонение. Итак, в культовом контексте есть святилище, жертвоприношение, есть понятие поклонения и есть понятие служения и повиновения. Страх Божий — это послушание. Страх Божий побуждает к послушанию. Итак, страх Божий — это средство достижения его послушания. 4 Царств, глава 17, стихи 25 и 41. Стих 25 начинается так: «В начале своего обитания там они не боялись Господа, не боялись Господа. И послал Господь на них львов, и умертвили некоторых из них. И донесли царю ассирийскому: народы, которые ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога земли той. И послал он на них львов, и вот, они умерщвляют некоторых из них, потому что они не знали закона Бога той земли. Тогда царь ассирийский повелел послать одного из священников закона Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили в Самарию, и жил в Вифиле и учил их, как должно бояться Господа, как должно бояться Господа. Итак, царь Ассирии приходит, нападает и захватывает Самарию. 721-722 годы до нашей эры. Царь Ассирии, жестокий, захватывает их. Бедные люди остались в стране. Затем львы размножились и начали убивать часть людей, когда царь ассирийский увел евреев, но затем он привел другие народы и репатриировал их в землю Самарии. Таким образом, в то время в Израиль пришла эта смешанная порода иноземцев, привезенных царем ассирийским, и бедных в то время евреев, которые вступали в браки и становились самаритянами. Итак, львы начинают есть, и люди говорят: «Эй, чувак, боги этой земли, нас едят эти львы. Нам нужно наблюдать. Нам нужно чтить бога этой земли. И как это сделать?» И царь ассирийский сказал: «Хорошо, найди мне иудейского священника, коэна или кого-то еще, и приведи его, и он научит народ, как совершать жертвоприношение, поклоняться и совершать культ Богу Израиля. И тогда львы перестанут это делать». Но заметьте, как они это называют. Они научат их, как бояться Господа, как они их научили. Заметьте, вы можете научить страху Господню. Учение о страхе Господнем в настоящее время — это учение о постановлениях и заповедях, которые Бог повелел соблюдать. И это называется страхом Божиим. Таким образом, страх Божий — это средство приведения в действие заповедей, которые Бог заповедал. И эти заповеди нужно преподавать. Уставы и постановления нужно преподавать. Хорошо. Итак, страх Божий на самом деле относится к этим заповедям. Но каждый народ продолжал делать себе богов и ставить их в капищах на высотах, которые устроили самаритяне. Каждый народ в своих городах. В Вавилоне не праздновали Суккот и боялись Господа, и ставили у себя священниками высот разных людей, и приносили им жертвы в святилищах и на высотах. Итак, они боялись Господа, но также служили своим богам. Здесь вы видите параллель между служением своим богам и страхом Божьим. Страх Божий заключался в служении Яхве, Богу Израиля, а они служили иным богам. Но страх Божий — страх Господа, но и богов их они тоже служили. По образу народов, живущих среди них, они, кажется, были увлечены. И до ныне они поступают по прежнему слову, не боятся Господа и не исполняют постановлений, законов, правил и заповедей, которые заповедал Господь сынам Израилевым и сынам Иаковлевым, которых он нарек именем Израиль. Итак, страх Божий тогда заключался в соблюдении этих постановлений, заповедей и законов. И это был страх Божий. Так что между этими двумя понятиями существует очень сильная связь. Хорошо. Итак, это культовое чувство страха Божьего в одни царств или четыре царств 17. Аналогично, культовый страх перед соблюдением заповедей Божьих и, по сути, проклятие культа, и я говорю в Екклесиасте 5:7, Бог говорит: «Эй, Екклесиаст, проповедник, однако, ты хочешь это назвать?» По сути, не давай всех этих обетов перед Богом, потому что ты человек, не давай всех этих обетов перед Богом. Он не хочет, чтобы ты был глупцом. Или когда мечты умножаются, как в Екклесиасте 5:7, и слова умножаются. Другими словами, когда ты пред Богом и говоришь слишком много, о чем я часто здесь беспокоюсь, это тщеславие. Но Бога вы должны бояться. Но Бога вы должны бояться. Итак, Малахия, глава 2, стих 5, хорошо, Малахия 2, стих 5, позвольте мне просто прочитать это в Малахии 2, 4 и 5, чтобы вы знали, что я дал вам это повеление, чтобы завет мой с Левием оставался в силе, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира. Я дал их ему. Это был завет страха, и он боялся меня. Он благоговел перед моим именем. Итак, истинное наставление было в его устах. Обратите внимание на связь между страхом Божьим и наставлением, которое дал Бог, и не было никакого неправды в его устах. Он ходил со мной в мире и свете, и многих отвратил от беззакония, отвратив от греха. Обратите внимание на страх Божий, отвращающий от греха, ибо уста священника должны хранить знания, и народ должен искать наставления от уст его. И это связано с переходом между учением об условиях завета и страхом Божиим. Итак, этот страх Божий как бы передается через пророков, он передается, как мы видели, разными способами. Итак, страх Божий в смысле послушания, понятно. Страх Божий — это уважение и почтение. Это то, что нравится всем, понятно. Этот вид страха описан в книге Левит, глава 19, стихи 29 и 30. Левит 19 часов 21 минута и 30. Хорошо, не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудила земля и не наполнилась земля развратом. 19:30 субботы мои соблюдайте и святилище мое чтите. Это страх. Слово «благоговение» там на самом деле наше, яре, корень которого — страх, яре Адонай, ярит Адонай. Благоговение перед этим, благоговение перед святилищем моим. Итак, боитесь ли вы святилища или благоговеете перед ним? Вы не боитесь святилища. Святилище — это не собака, которая гонится за тобой, или что-то в этом роде. Ты упоминаешь его. Ты проявляешь уважение. Прояви уважение. Уважение, уважение. Ладно, как поется в песне, и ты его уважай. И святилище следовало уважать, используя слово «страх». И снова цель — уважение. Стих 26, глава 26, стих 2, Левит 26, 2, «Не делай себе кумира и не воздвигай себе изображения и столба. Не ставь себе изваяний в земле твоей, чтобы поклоняться им, ибо я Господь, Бог твой. Соблюдай субботу мою и чти, и бойся святилища моего. Я Господь. если вы будете поступать по заповедям моим, и заповеди мои будете соблюдать и исполнять их. Итак, бойтесь святилища, это уважение, благоговение и тому подобное, другие виды благоговения и страха. Опять же, в 19 главе книги Левит, каждый из вас должен бояться матери своей и отца своего, или бояться матери своей и отца своего. И соблюдайте субботу мою. Я Господь, Бог ваш. Стих 30. Соблюдайте субботу мою и чтите святилище мое, как мы только что рассмотрели. Итак, родители должны, знаете ли, бояться своих родителей. Ну, вы как бы боитесь своих родителей, потому что именно они наказывают. Так что этот аспект играет свою роль, но не это главное, о чем он здесь говорит. Опять же, контекст определяет значение. Он хочет сказать, что они хотят, чтобы мы их почитали, то есть уважали их отца и мать. ИГМ, вот в чем заключается идея уважения, ИГМ, почтение. Итак, мы переходим к Господу, к страху Божьему, которому можно научить. Хорошо. И вот, да, позвольте мне развить эту мысль об учении о страхе Божьем. Судя по всему, этому можно научиться. Страху Божьему можно научиться. Когда вы говорите, что этому можно научиться, мы не имеем в виду тот ужасающий страх, который охватывает мгновенно, когда человек видит явление Бога или что-то подобное. Но если говорить о законах, если страх присутствует в законах, заповедях и установлениях Божьих или служит для их исполнения, то их можно преподавать. В Псалме 33, стихе 11 и далее говорится: «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Страху Господню научу вас. Какой человек желает жизни и любит долгоденствие, чтобы видеть добро? Как же он будет учить? Вот он учит страху Божию. Что это значит? Вот чему он учит. Удержи свой язык от зла. И вы заметите, что со временем мы подробно остановимся на этом в притчах и других книгах. Страх Божий — это ненависть ко злу. Итак, страх Божий, благое дело, это ненависть ко злу. И эти два понятия связаны. Один боится Бога, другой ненавидит зло. Итак, все это связано, и здесь тоже. Удерживай язык свой от зла и уста свои от лживых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищите мира и стремитесь к нему. Итак, он учит страху Божьему в Псалме 33, 11 и далее. Как мы уже неоднократно отмечали, существует связь между божественным указанием и метаниями страха Божьего. Эта божественная связь между божественными указаниями или постановлениями и законами обнаруживается во Второзаконии 6, 1 и 2. Итак, эти заповеди, постановления и законы, которые повелел мне Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы исполняли их в той земле, в которую вы вступаете, и которую вы унаследуете. Я научу вас законам, чтобы вы боялись Господа, Бога вашего, и сыны ваши, и сыны сынов ваших, и соблюдали их. Как же вы соблюдаете страх Господень? Постановления Господни, заповеди Господни. По сути, вы делаете это, соблюдая все постановления и заповеди, которые я заповедую тебе на все дни жизни твоей, чтобы продлились дни твои. Глава 6, стих 24. Господь повелел нам исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, ради нашего блага во все дни, дабы Он сохранил нам жизнь, как и ныне. Глава 10, Второзаконие 10, 12. Как мы уже читали, и теперь, Израиль, чего требует от тебя Господь? Звучит как отрывок из Михея 6, 8. Чего требует от тебя Господь? Чего требует от тебя Господь? Только чтобы ты боялся Господа, Бога твоего. Что означает страх Божий? Ходить всеми путями Его, любить Его, служить Господу, Богу твоему, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и соблюдать заповеди, и хранить заповеди и постановления Господа, которые я заповедую тебе сегодня во благо тебе. Второзаконие 31, стихи 12 и 13. Собери народ, мужчин, женщин, детей и пришельцев твои города, чтобы они слушали и учились, чтобы они слушали и учились бояться Господа, Бога твоего». Другими словами, Моисей скажет эти слова. «И услышат эти люди слова Господа, и его могущество, и его постановления, и заповеди. И убоятся Господа, Бога вашего. Старайтесь исполнять все слова закона сего, чтобы дети их, не знающие, услышали и научились бояться». Итак, страх перед постановлениями и заповедями в этом смысле отчасти приходит через слышание. Мы увидим то же самое и в мудрой литературе. «Слушая, научитесь бояться Господа, Бога нашего, доколе живем на земле, которую вы собираетесь взять во владение за Иорданом». Итак, божественный страх продолжает быть Божьим повелением. Это прекрасно. Это Псалом, глава 19. И это, ладно, позвольте мне убедиться, что я правильно пишу. Псалом 18, стих 9. Это Псалом 18. Феноменальный Псалом. Небеса проповедуют славу Божию. Небеса проповедуют славу Божию. Небесный свод указывает нам путь. День дню речь, ночь ночи изливает знание. На этой земле нет речи, языка или голоса, но она существует в процессе творения. Затем, в 9 стихе, речь переходит от творения, говорящего с Богом, к заповедям Божьим. Итак, здесь произойдет следующее, появится тип божественного указания, которому будет дано имя. А качество есть, поэтому вы получите результат и эффект, результат и эффект, результат и эффект. Итак, результат — это божественное указание. Итак, закон Господа. Ладно, закон Господень совершенен. Итак, у вас есть божественное указание плюс равенство и определенный результат. Извините, я перепутал. Божественное указание, законы, постановления, заповеди. Вы получите божественное указание, определите его качество, а затем результат и воздействие на жизнь людей. Закон Господа, это наше божественное указание, оно совершенно, его качество, результат, возрождающий душу. Свидетельство Господа, божественное указание, качество, верно, результат, умудряющий простых. Заповеди Господа, божественное указание, верны, качество, результат и действие, радующее сердце. Заповедь, божественное указание, Господа, чисто, качество, результат, просвещающее очи. Вот что мы сделали. Страх Божий, страх Господень чист. Страх Господень — это божественное указание. Его качество — чистота, пребывающая вечно, результат. Итак, видите ли, что все это божественные установления, постановления, законы, заповеди и страх Божий упоминается как одно из них, совершенно соответствующее ему, как божественное указание. И его качество чистота, чистота, праведность, и здесь, в данном случае, чистота, и тогда результат пребывает вечно. И затем это следует параллельно с правилами Господа, то есть, опять же, божественное указание, его качество, правила Господа истины. И что же тогда результат? И все это праведно. Итак, в конце он как бы следует божественному указанию, качеству, и разрушает эту схему в стихе 9, что показывает акцент. Так или иначе, страх Божий — это божественное указание, выраженное в других местах. В книге пророка Исаии, глава 29, стих 13, Господь сказал, «Ибо приближаются люди устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Очень интересное утверждение. Их страх передо мной — это заповедь, преподанная людьми. Их страх передо мной, обратите внимание на связь страха и заповеди, он говорит, что, по сути, страх Божий — это указание от Бога, заповедь, преподанная людьми. Ладно, это соблазн правила второго мнения, ладно. И мы ищем в интернете их истину, а не заповеди Господни. Екклесиаст 12, стих 13, конец книги Екклесиаста. Это классика, все, наверное, это знают. В конце концов, все было услышано. Бойтесь Бога и соблюдайте Его заповеди. Видите связь, страх Божий и заповеди. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь долг человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд. Итак, мы снова видим эту идею наказания, связанного со всем тайным, будь то добро или зло. И вот чем заканчивается Екклесиаст. И это связь страха Божьего с этими заповедями и установлениями, с установлениями Божьими. Теперь я хочу поработать над следующей идеей, над идеей соединения страха Божьего как символа или метонимии послушания. А в главе 118 Псалма, вы помните Псалом 119 с его великолепным акростихом 8 стихов, начинающихся с Халеля, 8 стихов, 8 стихов, проходящих через весь алфавит. И затем акростих великолепный Псалом 118, самый длинный Псалом в Библии. Кстати, какой псалом второй по длине в Библии? Дэвид Эммануэль научил меня этому. Второй по длине псалом в Библии, 78. Очень интересно. Итак, хорошо, но в псалме 118, 63 говорится, «Общник я всем боящимся тебя и хранящим повеления твои». Итак, соблюдение повелений или послушание – это аналогия со всеми боящимися тебя. Боящиеся тебя – это те, кто хранит повеления твои. Итак, заповеди Божьи, а именно их соблюдение, параллельны страху Божию. Псалом 127, стих 1. Блажен всякий боящийся Господа и ходящий путями Его. Итак, страх Божий аналогичен хождению путями Божиими. И снова, послушание. Плоды трудов рук твоих будешь есть. Еще пара слов о страхе Божьем – это послушание. Вторая книга царств, 23:3, Бог Израиля сказал. «Скала Израиля сказала мне, скала Израиля». Видите, это метафора, да. Бог — это тема скалы. Когда кто-то правит людьми справедливо, правя в страхе Божьем, то это метонимия. Править в страхе Божьем. Ладно, по его заповедям и всему, что с ним связано. Он озаряет их. Он озаряет их, как утренний свет. Обратите внимание, как он отходит от метонимии. Хорошо, страх Божий, правящий в страхе Божьем. А затем он спрашивает, как это? И затем он использует метафору, чтобы сопоставить это с различными вещами в разных категориях, не ограничиваясь страхом Божьим, предписаниями и тем, что царь или сам Бог издавал указами, заповедями и законами. Вот так, но затем отвлекается. На что это похоже? Он использует эти сравнения или сравнения как форму метафоры, как утренний свет, как сияющая сила солнца в безоблачное утро, как дождь, от которого трава прорастает из земли. Поэтому он приводит здесь три сравнения, как утренний свет, как сияющая сила безоблачного утра и как дождь, и, по сути, развивает это в своего рода метафорическое утверждение о правлении Бога над страхом Божьим, переносит его на все это, создавая такие художественные, прекрасные вещи, которые выглядят метафорически, смешивая метафору и метонимию. В любом случае, это интересно. Итак, послушание. Вот это действительно важно, послушание. Акеда. Акеда. Что такое акеда? Я говорю «Акеда, а ты еврей». Все знают, что это Бытие, глава 22, Бытие 22, знаменитый отрывок из Акеды. Акеда означает «связывание», «связывание» Исаака. И вы помните, что Аврааму было повелено Богом взять своего единственного сына, Исаака, отвести его на гору, которая должна была быть в трех днях пути к северу, в районе Иерусалима, и принести его там в жертву. Я размышляю над этим, учитывая всевозможные последствия, предвещающие то, что Христос и Бог также принесут в жертву своего Сына в этом месте, в Иерусалиме. И вот Аврааму нужно туда подняться. Авраам берет сына. Помните, они поднимаются на холм, Исаак говорит, «Дедушка, эй, отец, ты тут кое-что забыл. У нас есть огонь и все необходимое для жертвоприношения». Но, чувак, где же ягненок? Ягненка здесь нет. И я думаю, папа, ты не мог бы об этом забыть. Ведь ты стареешь. Я знаю. Но в любом случае, извини. Мне не следовало бы так это пародировать. Давайте я прочту книгу Бытия, главу 22, стих 12. Он сказал: «Не поднимай руки твоей на мальчика». Итак, Авраам поднимает руку с ножом, готовый заколоть сына, как повелел ему Бог. И что же происходит теперь? Бог вмешивается и говорит: «Не поднимай руки твоей на мальчика и не делай ему ничего. Ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога». Теперь я знаю, что ты боишься Бога. Что же это за страх Божий? Страх ли это и трепет, ужас? Нет. Это послушание. Вот я знаю, что ты боишься Бога, то есть, что ты повинуешься мне. Несмотря ни на что. Ты любишь своего сына, Исаака. Возьми своего сына, Исаака, которого ты любишь, и отведи его к себе домой. В любом случае, теперь я знаю. Бог даже изображает себя, будто он чему-то научился. Я не хочу в это вдаваться. Это уже совсем другой разговор. Но не упускайте это из виду. Это очень важно. Теперь я знаю, что ты боишься Бога. Что это значит? Может ли Бог учиться? В любом случае, он все знает. Хорошо. Да, да. Сыграй. Давай сделаем это в другой раз. Ибо ты не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Авраам возвел очи свои и взглянул, и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Послушание. Авраам послушался Бога. Он доверился Богу. Он доверился и послушался. Звучит как песня. Страх Божий может означать, помимо послушания, и широкий моральный страх. И иностранцы часто так делают. Итак, это люди, не входящие в завет с Израилем. Иноземцы. И там говорится, что они боятся Бога. Хорошо. Приведу несколько примеров. Книга Бытия, глава 20, стихи 8 и 11. Помните, Авраам солгал о своей жене. Он говорит: «Эй, мужик, мы идем в эту филистимскую землю». Царь Авимелеха. «А, Боже, царь захочет тебя, потому что ты такая красивая. И вообще, скажи, что ты моя сестра, и тогда царь не убьет меня, потому что ты моя жена, и ему нравится моя жена». Итак, в книге Бытия, глава 20, стих 8, говорится: «И встал Авимелех рано утром, и позвал всех своих слуг, и рассказал им обо всем этом. И люди очень испугались, потому что Бог действительно видел сны и другие вещи для Авимелеха. Авраам говорит: «Я сделал это, потому что думал, что здесь совсем нет страха Божьего. И они убьют меня из-за моей жены». Нет никакого страха Божьего, это своего рода общая мораль этих людей. А поскольку у вас не было общих моральных качеств, я знаю, что вы, ребята, не такие уж и моральные. Так что можете убить меня и забрать мою жену. Ладно. Бытие 42, 18. Иосиф говорит это. Помните, он играет со своими братьями. Его братья приехали к нему в Египет, а в Израиле они голодают. И вот они приехали, и вот Иосиф сидит на троне, по сути. И это он был продан в Египет. Но теперь он в Египте, при фараоне. Иосиф прячется. Они не знают, что это Иосиф. И вот на третий день Иосиф сказал им: «Сделайте это, и вы будете живы, ибо я боюсь Бога». Что это значит? Я нравственный человек и не буду обманывать и делать вам зло. Я нравственный человек. Речь идет об общей морали. Но заметьте еще раз, Авимелех действительно боялся Бога. Он был филистимлянином. Здесь Иосиф представлен как египтянин. Но он говорит: «Ибо я боюсь Бога», имея в виду, что у меня есть общие моральные принципы. Я не причиню тебе зла и не сделаю тебе ничего плохого. Если вы люди честные, то пусть один из братьев ваших останется под стражей, а остальные отпустят, отнесите хлеб на нужды вашего дома, и он будет голодать. Иосиф же называет их пришельцами. И мы снова и снова увидим, как их называют богобоязненными. А другие виды страха — это простое благочестие. Простое благочестие. Третья книга царств 18:3, простите, третья книга царств 18:3, Ахав против Илии, пророка, пророков Ваала на горе Кармил. Ахав призвал Авдия, начальника дома. Авдий же был весьма богобоязнен. И в чем проявляется его страх? И когда Изавель истребила всех пророков Господних, Авдий взял 100 пророков, по 50 человек спрятал их в пещере и питал их хлебом и водой. Небесный Авдий и Изавель убивает пророков Господних. Авдий, по сути, спрятал пророков Господних в этих пещерах, заботился о них и обеспечивал их пищей. И это называется «Авдий боялся Господа». Это своего рода страх, простое благочестие, свидетельствующее о том, что он благочестивый человек и заботится о Божьем народе, особенно о его служителях, пророках. Страх — это добродетель. Страх — это добродетель. В этом отношении мы приближаемся к мудрой литературе и движемся в этом направлении. Начнем с книги Иова. «Был человек, Иов один, один был человек в земле Це. Имя ему Иов. И был человек этот непорочный и справедливый, добродетель, непорочный, добродетель, справедливый, богобоязненный, добродетель, удаляющийся от зла». Обратите внимание еще раз на эту связь, страх Божий и зло. Итак, здесь идет речь о непорочности Иова. Он непорочный, справедливый, боящийся Бога. В главе, и фактически, позвольте мне прочитать Иов 1, 8 и 9, и это становится основой всей книги Иова. Иов 1, 8 и 9, и это задает тон всей книги. Итак, Бог приходит и говорит: «Эй, Иов непорочен, справедлив, боится Бога». Появляется сатана, сатана. Как бы вы ни относились к этому. И сказал Господь сатане, обвинителю, или как бы то ни было, послушайте видео Джона Уолтона на сайте Biblical Learning, где есть интересный взгляд на сатану. А вы обратили внимание на раба моего Иова, как хвалится Бог? Нет подобного ему на всей земле, непорочный, справедливый, боящийся Бога. Обратите внимание, непорочный, справедливый, богобоязненный, то же самое, что он сказал в стихе 1, и удаляющийся от зла. И снова, объединяя все это вместе, мы видим добродетель этого человека. И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Разве даром богобоязнен Иов?» Это становится основой для остальной части книги Иова. Будет ли Иов бояться Бога просто так? И сатана лишит его всех этих причин, детей, богатства, даже жена будет на него нападать, друзья и все такое. Итак, будет ли Иов служить Богу? Будет ли Иов бояться Бога просто так? Это, по сути, один из основных моментов всей книги Иова. Весь стих Иова говорит об этом. Итак, довольно интересно, как здесь играет роль страх Божий. В книге Иова, глава 6, стих 14, сказано: «Кто удерживает друга от доброты, тот оставляет страх Вседержителя». Простите. Итак, вот снова добродетель. Мои братья коварны, как русло бурного потока. Итак, по сути, забота о проявлении доброты к другу — это страх Божий. Это добродетель. Итак, вот эта причина, следствие или мотив, мотив — это страх, переходящий в характер. Страх Божий, о котором идет речь. Интересно, что в этом стихе 6, 4 или 6 часов 14 минут есть разные переводы. Попробую привести его. Интересно, что RSV, NLT и NIV переводят по-разному. Да, вот оно. Первое можно увидеть в разных смысловых диапазонах страха Божьего в одном и том же стихе в разных переводах. Иов 6 часов 14 минут. Первый пример можно найти в новом стандартном переводе Библии, где Иов говорит: «Кто удерживает друга от доброты, тот оставляет страх перед всемогущим». Это подтверждает то, что мы видели в другом месте, страх приравнивается к нравственному отношению к нуждающимся. В НЛТ это переводится так: похоже, что здесь предпочтение отдается идее страха возмездия. В НЛТ говорится следующее: следует быть добрым к падающему в обморок другу, но ты обвиняешь меня, не боясь Всевышнего. То есть ты обвиняешь меня, даже не боясь, что Бог осудит тебя за этого человека. Итак, новое священное писание, НЛТ, переходит к страху возмездия, тогда как первым был страх как проявление добродетели. И, наконец, новый международный перевод, NIV, и новое священное писание, NET, к общему чувству благочестия. Отчаявшемуся человеку следует рассчитывать на преданность друзей, даже если он откажется от страха перед Всевышним. То есть он отрекается от общего понятия благочестия. Поэтому интересно, что вы перевели слово «страх Божий» тремя разными способами. В новом стандартном переводе Библии, NRSV, новом живом переводе, NLT, и новом международном переводе, NIV. Очень интересно. Итак, страх Божий – это мудрость. И здесь мы видим кое-что, эту связь между страхом Божьим и мудростью. Мы рассмотрим это далее. В книге Иова, глава 28, стих 12, говорится: «Но где же найти мудрость?» В книге Иова 28. «Но где же найти мудрость? Где место разумения? Откуда же тогда приходит мудрость? И где место разумения?» В стихах 20 и 23 говорится, что Бог знает путь к нему. А в стихе 28 говорится: «Он, Бог, сказал человеку, так что это Бог говорит человеку», Иов 28. «Вот страх Господень есть мудрость, и удаление от зла есть разум». «Вот страх Господень есть мудрость». Отвращение от зла — это понимание. Опять же, это напряжение между страхом Господним, противоположным, противоречащим пути зла. Мудрость — это добродетель. Мудрость или страх Божий — это добродетель. Псалом 110, 10 начинается с 9 стиха. Откуда мы это слышали? Притчи, глава 9, стих 10. Вот он, Псалом 110, глава 10. Начало мудрости — страх Господень, и у всех, кто им владеет, разум добр, хвала ему вовек. Обратите внимание на связь между страхом Божиим и хвалой. Притчи, глава 8, стих 13. Страх Господень — это ненависть ко злу. Мы видим это напряжение снова и снова. Страх Господень — это своего рода замена соблюдения уставов, то есть послушание уставам и удалению от зла, ненависти ко злу. Страх Господень — это ненависть ко злу. Что такое страх Господень? Страх Господень — мудрость. Страх Господень — мудрость. Что такое страх Господень? Страх Господень — ненависть ко злу. Гордыню и высокомерие, путь зла и извращенной речи я ненавижу. Итак, Бог открывает себя, говоря: «Если вы боитесь меня, то будете обладать теми же качествами, что и я, но ненавижу гордость и высокомерие». Итак, обратите внимание на это напряжение между страхом Божьим. Я попытаюсь объяснить вам, что это беспомощность, и вы понимаете, что не можете этого сделать, и что Бог всем управляет. И тогда вы понимаете, что страх Божий, подобно царю, управляет многими аспектами вашей жизни. И, по сути, Бог говорит: «Я ненавижу гордость и высокомерие там, где, как вам кажется, вы есть». Итак, вот что написано в притчах, глава 8, стих 13. Итак, страх Божий — начало мудрости. На эту тему уже обсуждалось, и я хочу развить эту мысль, высказанную Майклом Фоксом, одним из лучших комментаторов притчей. Да. Итак, Майкл Фокс развивает мысль, касающуюся первой и седьмой глав книги притчей, в своем авторитетном комментарии к ней. Существует два замечательных комментария к книге притчей. Один из них — двухтомник Брюса Уолтки «Притчи». Двухтомник Майкла Фокса «Притчи» тоже превосходен. Оба — двухтомники. Небольшой, но очень хороший комментарий — работа Дерека Киднера. Есть также отличный комментарий Эндрю Штейнмана к книге притчей. И еще один, написанный моим другом, он просто превосходен. Превосходно. Трампер Лонгман написал неплохой комментарий к книге притчей. И это были бы отличные комментарии к книге притчей, если вы ищете что-то в этом направлении. Но Майкл Фокс здесь, в отношении притчи 1:7, говорит: «Бойтесь начала познания Господня. Глупцы презирают мудрость и наставление». В каком смысле страх Божий является началом познания или началом мудрости, как сказано в главе 9, стихе 10, первым по времени, началом? Другими словами, это первый шаг. Итак, страх Божий – начало мудрости, или знание – начало знания. Страх Божий – начало знания. То есть, это первый шаг. Это предпосылка, если хотите, предпосылка, первый шаг. Это первый шаг, который нужно сделать. И на этом пути стремления к мудрости, принцип второго взгляда, то есть первый принцип, являющийся первой предпосылкой мудрости, второй взгляд на это, начало, начало страха Божьего, есть начало знания, то есть начало в смысле первого принципа, фундамента, основы, основы мудрости, а литература мудрости – это страх Божий. Хорошо, если бы это было начало мудрости, а не перевод слова «начало», это было бы главным вопросом, основой знания. Хорошо, это страх Божий. Ладно, это фундамент. Это основа. Это принцип. Третий взгляд был бы лучшей частью или главной частью качества, ведь начало было первой частью. Хорошо, другими словами, страх Божий – это первая часть. Это как бы это сказать? Это кол. Это отборная говяжья вырезка. Ладно, это отборная говяжья вырезка. Мне, конечно, не стоит использовать такие метафоры, но это главная часть. Это шеф. Это главная часть знания. Страх Божий – главная часть. Принцип, самый важный принцип – это страх Божий с точки зрения мудрости. Итак, Фокс, представив эти три точки зрения, первую по времени или предпосылку, основу мудрости и принципиальную часть, самую важную, фактически связывает с началом, то есть с первым шагом на пути к мудрости. И я должен это уважать. Он проделал большую работу в этом направлении. И это, кажется, верно. Я думаю, что страх Божий действительно сочетается со всеми этими тремя принципами. Но в данном контексте, я думаю, он прав, говоря о начале, имея в виду первый шаг или предпосылку. Теперь я хочу обратить ваше внимание на страх Божий. Он используется как структурный маркер и определяет структуру книги притчей. И это очень интересно. Страх Божий появляется в трех ключевых местах в структуре всей книги притчей. Итак, в притчах 17 он открывает книгу фразой, которую мы узнаем: «Страх Божий – это начало познания». «Глупцы презирают мудрость и знание». И вот, открывает он книгу свою. Начало знания – страх Божий. Затем он завершает главы с 1 по 9, где представлены все эти наставления, эти 10 наставлений, которые он дает своему сыну, как отец говорит сыну, как мать говорит сыну. Итак, 10 наставлений в главах с 1 по 9 – это длинные беседы, в которых отец наставляет сына. «Сын мой, услышь голос мой». А затем он продолжает предостерегать их от нечестивых мужчин и от нечестивых женщин. Он продолжает предостерегать и описывает Божье творение и мудрость в 8 главе. И затем одно из самых величественных описаний мудрости, где сама мудрость говорит и рассказывает, как она участвовала в сотворении мира и его упорядочивании. Эта мудрость упорядочивала мир и была подобна архитектору рядом с Богом, радуясь, когда Бог творил мир. И поэтому, если вы хотите жить мудро, вы должны познать и подчиниться порядку, который Бог заложил в творении. 8 глава притчи великолепна. Но обратите внимание, он начинает со страха Божьего, глава 1, стих 7, а затем завершает раздел из 10 наставлений в главе 9, стих 10. Начало мудрости – страх Господень, начало мудрости. Итак, он начинает и заканчивает этим. Это своего рода структурный маркер. А когда доходит до конца книги притчей, до притчи 31, как только я говорю «притчи 31», о чем все думают? Ну, я думаю о своей жене. Итак, притча 31, о добродетельной женщине. Итак, но чем же все это заканчивается? В притчах 31, 30, в конце, помните, есть окрастих о добродетельной женщине. В притчах 31 есть окрастих. В 22 стихах, соответствующих 22 буквам еврейского алфавита. Это окрастих, похожий на окрастих в Псалме 118. И здесь говорится: «Миловидность обманчива, и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Обратите внимание на связь между страхом Господним и хвалой. И теперь речь идет об этой добродетельной женщине. Я бы предположил, что под добродетельной женщиной, возможно, подразумевается госпожа Мудрость из глав с 1 по 9, и что книга начинается с госпожи Мудрость и заканчивается госпожой Мудростью. Это своего рода инклюзия, опять же, форзац, и начинается все со страха Господня. 9 глава заканчивается страхом Господним, но затем вся книга завершается женщиной, которая боится Господа. Думаю, это связано с мадам Мудростью в начале и мадам Мудростью в конце. Итак, это интересный структурный маркер. Кстати, то же самое в Екклесиасте 12. Чем заканчивается книга в Екклесиасте 12? Екклесиаст, суета-сует, все суета. Нам нужно обсудить, что означает слово «гевел». Но после этого, в конце книги, бойтесь Бога и соблюдайте заповеди Его. Так заканчивается книга. Итак, это заключительный момент. Итак, я думаю, есть структурные моменты, указывающие на важность идеи страха Божьего. Итак, мы это рассмотрели. Теперь я хочу перейти к страху Божьему как к добродетели. Позвольте мне привести несколько примеров, более подробно остановившись на притчах. Притчи 2 и 5 — это притчи 2, 4 и 5. Если будешь искать мудрости, как серебра, и отыскивать мудрость, как сокровище, то познаешь страх Господень. Итак, вы будете искать мудрость, искать ее как сокровище, и тогда познаете страх Господень. Очевидно, вы познаете страх Господень и обретете познание Бога. Итак, страх Господень аналогичен познанию Бога. Итак, это уже не просто страх и трепет, это уже не страх наказания. Это страх познания Бога и познания Бога, ибо Господь дает мудрость, из уст Его исходит знание и разум. Притчи, глава 8, стих 13, стихи 12 и 13. «Я живу с мудростью и обретаю знание и рассудительность». Страх Господень есть ненависть ко злу. И страх Божий, противоположность Ему, ненависть ко злу, гордость и высокомерие, и путь зла и лживую речь я ненавижу. Гордыня и высокомерие, опять же, гордость, которая отвращает от человека страх Божий. Вот интересная связь. И это касается многих людей. Когда я рос, я запомнил этот стих, как и вы, вероятно. Притчи, глава 3, стихи 5 и 6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, и во всех путях твоих познавай его, и он выпрямит стези твои». И это то, чему мы научились в детстве. «Надейся на Господа всем сердцем твоим» — прекрасный стих, «и во всех путях твоих». «Познай его, и он выпрямит стези твои». Следующий стих очень интересен, стих 7. «Не будь мудрецом в своих глазах, будь мудрым в своих глазах, высокомерие, гордыня, не будь мудрым в своих глазах, бойся Бога и удаляйся от зла». И снова, эта связь со страхом Божиим теперь ведет к смирению. Ладно, не будьте мудрецом в своих глазах. Противоположность мудрости в своих глазах — это страх Божий, осознание себя перед всемогущим Богом и отвращение от зла. Это моральное, добродетельное действие, отвращение от зла, и это исцелит вашу плоть. Прекрасный стих. Притчи, глава 15, стих 13. «Бойся, страх Господень, наставление в мудрости, смирение предшествует славе, здесь параллель». Страх Господень параллелен смирению. Итак, как мы уже неоднократно отмечали, здесь это выражено совершенно ясно. В притчах 15:33 говорится, что страх Господень, наставление и мудрость, и смирение предшествует славе. Таким образом, смирение здесь соотносится со страхом Господним. Другой вид страха Божьего – это добродетель. В притчах 13:13 говорится, кто пренебрегает словом, тот навлекает на себя погибель, а кто благоговеет, тот говорит, благоговеет, но на самом деле здесь слово «страх» или «повинуется», «вероятно», «благоговеет», «вероятно», «здесь пропущено», «вероятно», «здесь имеется в виду послушание». Кто благоговеет, боится или соблюдает заповедь, тому воздастся. И вот, собственно, в главе 14, в стихах 26 и 27, вы видите пару пословиц. На самом деле, я просмотрел кучу мест в притчах и заметил, что сотни таких парных пословиц. Многие говорят, что десятая и последующие – это беспорядочные, перемешанные пословицы, в них нет никакого порядка. И все же здесь мы видим, что существует около 124 пар, где эти притчи встречаются. Возможно, вы видели мою лекцию на тему «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Итак, а в следующем стихе говорится «Отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». И чтобы вам не быть такими, как он. Итак, первый совет. Не отвечайте глупому по глупости его, чтобы вам не быть такими, как он. В притчах 26:4-26:5 говорится, отвечайте глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Эти два, очевидно, очень тесно связаны. И таких пар много. Ну, есть пара из пословицы о страхе Божьем. Вот притчи, глава 14, стихи 26 и 27. В страхе Господнем человек обретает твердую надежду, и сынам его прибежище. Стих 27, страх Господень, источник жизни. Обратите внимание, как здесь метонимия, страх Божий, соотносится с источником жизни. Это своего рода метафора, указывающая на то, что человек может избежать сетей смерти. Итак, здесь речь идет о страхе наказания, о страхе смерти. Прочитайте притчи, глава 29, стих 25. Страх перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Обратите внимание, что страх перед людьми противопоставляется упованию на Господа. И упование на Господа можно сравнить с тем, что страх перед людьми ставит сети, а боящийся Господа безопасен. Итак, упование и страх Божий существуют, и мы можем провести параллель между ними. Притчи, глава 10, стих 27. Страх Господень продлевает жизнь, а лето нечестивых сократятся. Здесь же, страх Господень продлевает жизнь, а лето нечестивых сократятся. Нечестивый обычно сравнивается с нечестивым и праведным, или противопоставляется им. И это повторяется по меньшей мере 100 раз. В книге притчей «Нечестивые и праведные», «Праведные и нечестивые», «Нечестивые и праведные». Здесь сказано, что страх Господень продлевает жизнь. Итак, страх Господень — это своего рода замена метонимии праведника. Всякий, ходящий в непорочности, боится Господа. Итак, что же такое страх Господень? Это хождение путями непорочности. Но кто кривит душой, тот презирает его. Ладно. А вот это уже интересно. Перейдем к Исаии. Это, на мой взгляд, интересный момент, и как страх Божий используется здесь в 11 главе Исаии, 2 стихе 11 главы и далее. Говоря о мессианском царе, следует сказать, и произойдет отрасль от корня Иессея, потомка Давида, и ветвь от корня его принесет плод. И почиет на нем дух Господень. Этот мессианский царь должен был прийти, Исаия, глава 11. И почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разумения. Опять же, мудрость ли ты избираешь? Дух совета и крепости. Дух видения и страха Господня. Опять же, видение, страх Господень, как будто проводишь параллель, синонимичный параллелизм. И воля его будет в страхе Господнем. Опять же, не в страхе наказания и подобных вещей, а в позитивном смысле в послушании Господу. Итак, здесь говорится о послушании и подобных вещах. Он не будет судить потому, что видят его глаза, и решать споры потому, что слышат его уши. Но он будет судить бедных по правде и решать дела бедных земли по справедливости. Поэтому теперь, как мессианский царь, он боится Господа, и это приводит к тому, что он воздает по справедливости бедным и нуждающимся. И так прекрасно там говорится о самом мессианском царе, боящемся Бога в смысле послушания путям Господа и познания Бога. Страх Божий, другие типы, притчи 24:21, были одним из тех, которые просто открыли мне глаза на некоторые из этих вещей. По сути, притчи 24:21 говорят: «Сын мой, бойся Господа и царя, бойся Господа и царя, и не присоединяйся к тем, кто делает иначе, ибо внезапно придет беда от них, от Господа и царя». Другими словами, король и Бог могут сделать все, что ты не можешь контролировать, ты бессилен. И поэтому бойся их. И кто знает, какую погибель они принесут. Итак, нужно бояться Бога и короля. И очень интересно. А короли, как мы узнали из других источников, должны бояться царя царей. Итак, это понятие страха, не знаю, демонстрирует интересную связь. С этим понятием страха и тем, кто находится под влиянием такого рода власти, страха и доверия. Мы это уже проходили. Да. А может быть, человек может подумать, ну, например, в книге притчей Соломоновых, это своего рода опус оператум. Другими словами, ты делаешь это, и это даст такой-то результат. Итак, вы получили эти обещания от Бога. И, как мы уже говорили ранее, притчи — это не обещание. Это очень важно для понимания. Пословицы — это не обещание. Пословицы — это не обещание. Тогда возникает вопрос, что такое пословица? У нас есть целая видеолекция на эту тему. Что такое пословица? Пословица — это не обещание. Но что такое пословица? Не стоит просто игнорировать. Некоторые люди игнорируют книгу притчей. Они говорят, ну, притчи — это не обещание. И это способ, знаете ли, преуменьшить значение притчей, говоря, ну, это не обещание от Бога на все 100%. А затем они говорят, ну, ладно, притчи — это свой собственный способ достижения истины. Точно так же, как исторические книги, псалмы и притчи по-своему докапываются до истины. Ленивая рука порождает нищету. Ленивая рука порождает нищету. Но рука трудолюбивого обогащает. Поэтому, как говорится, поступок или характер против последствий. Характер ведет к последствиям. И это фундаментальная основа притчей, характер, следствие. Это фундаментальное направление почти всех книг притчей. Характер ведет к последствиям. Характер ведет к последствиям. Некоторые используют выражение «поступок», «последствия», но я думаю, лучше использовать выражение «характер», «последствия». Вот пример. Ленивая рука приводит к бедности. Ленивый характер, ленивая рука приводит к чему? К бедности. Ладно, но трудолюбивая рука, рука трудолюбивого, кстати, рука трудолюбивого и ленивая рука, это обе автономии, верно. Речь не о твоем слаг. У меня рука слабая. Это рука слабая. А это старательная. Я левша. Вот эта рука усердная. Ладно. Нет, это не то, о чем говорится. Рука. Это замещение, автономия человека. Ленивый человек и рука трудолюбивого человека делают трудолюбивого человека, ну, богатым. Итак, это гарантия из притчей. Знаете, это оперант. Как будто Бог вкладывает этот логарифм. Логарифм, по сути, так устроен мир. А потом он отступает и просто позволяет миру течь своим чередом. Нет, нет, нет. Бог снова и снова поднимает этот вопрос. Почему мы должны его бояться? Если это всего лишь большая машина, которая, знаете ли, карма сделает то, что сделает. Нет-нет. Мы считаем Бога личностью. И поэтому даже в книге притчей сказано, что сердце человека обдумывает свой путь. Вы можете планировать свой путь, принимать мудрые решения и делать осознанный выбор. Но вы не контролируете результат. Кто контролирует результаты? Результаты контролируются Богом. И поэтому его нужно бояться. Страх Божий – начало мудрости. И этот основной шаг мудрости – следствие характера или поступка. Кто контролирует эти последствия? Бог. И это не просто какое-то механическое действие, сделай это, и будет такой результат. Нет, здесь сказано, сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет его шествием. Бог устанавливает связь между характером и последствиями. Именно Он творит последствия. И поэтому именно Его следует бояться. Хорошо, притчи 21 час 30 минут и 31 – то же самое. Притчи 21, стихи 30 и 31. Никакая мудрость, никакой разум, никакой совет не могут быть действенны против Господа. Другими словами, нельзя просто взять и сказать: «Я знаю мудрость, я знаю знания и все такое. Поэтому я могу это сделать, могу быть действенным против Господа». Коня приготовляют на день битвы. Коня приготовляют на день битвы. Но победа от Господа. И поэтому Господа следует бояться. Теперь мы хотим как бы изобразить эти метонимические способы осмысления различных способов осмысления страха Господня. И я хочу объединить все это вместе, а затем сделать вывод и как бы подвести итог. Хорошо, позвольте мне прочитать отрывок из этой статьи, которую я написал по этому поводу. Мы отходим от эмоционального, буквального страха, возможно, наиболее явно метонимического использования в Бытии 31:42, где Иаков объясняет Лавану, как мы уже рассматривали, ибо Бог, Отец, Бог Авраама и страх перед Исааком не были со мной. Страх перед Исааком – это явная метонимия. Ответ – страх Божий для человека, Бога. Хорошо, страх Божий. Хорошо, в юридических материалах, метонимически расширяя его значение в смежных областях. Другими словами, в этом смысле юридические материалы предназначены для установления. Иногда страх Божий относится к постановлениям, законам, законам и постановлениям. Страх Божий используется как символ послушания, а также как мотив для поступка. Действие – это послушание. Мотив – страх перед страхом Господним. А страх Господень – это, по сути, способ выражения общей морали, даже для тех, кто находится вне завета с Израилем. Такого рода богобоязненность будет известна даже тем, кто находится вне завета с Израилем. В мудрости страх Господень может быть эквивалентом мудрости, знания, понимания и других терминов, таких как праведность, источник характера и источник добродетели. Однако эти примеры в притчах, где страх Божий выражается эмоциями, действительно существуют. Позднее этот термин стал общепринятым и использовался для обозначения группы людей, известной как богобоязненность. Таким образом, метонимия дает полезный способ увидеть расширение изначального смысла в различные разнообразные значения в выражении «страх Господень». Она дает адекватный метод установления связей, не принижая значения и не скатываясь в неряшливые синонимы. Невозможно свести страх Божий к синониму с его многочисленными дополнениями, будь то мудрость, послушание или заповеди. Это было бы смешением понятий, поскольку мы просто не можем взять все эти изученные нами значения и сказать, что всякий раз, когда мы читаем о страхе Божьем, он означает все это. Ответ – нет, нужно смотреть на контекст, а он все различает. Итак, у нас есть категории, позволяющие различать многие из этих значений, и есть вещи, которые следует отметить относительно страха Господня. Не следует также навязывать редукционистское понимание эмоций страха как универсального фона для всех этих явлений. Был страх, ужас, страх. Да, мы говорили об этом, но не стоит толковать это как нечто само собой разумеющееся. Иногда это просто установление или закон Господень. Так что нужно быть осторожным и не смешивать все в одну кучу. Итак, позвольте мне представить, и я собираюсь кое-что здесь сделать, метонимию, метафору. Как мы уже говорили, он будет подобен дереву. Это переход между категориями. Он, Господь, мой пастырь. Ладно, Господь, дверь. Ладно, дверь, впускающая овец. Ладно, Господь, скала. Ладно, это метафоры. И мы уже говорили об этом, о метонимии. Рука трудолюбивого, страх Господень означает послушание, а благоговение — страх и трепет. Итак, можно объединить метафору и метонимию. И они даже придумали термин под названием метавтономия. Итак, это метафора и метонимия, соединенные вместе. Именно так я хочу завершить эту диаграмму, которую мы разработали. И просто рассмотрим этот способ прийти к такому выводу. На схеме вы видите, что все начинается с божественного царя. Бог — это царь, или, по сути, человеческий царь также заслуживает страха. Итак, вы видите это со страхом и царем, это ассоциируется. Итак, божественный царь, но божественный царь — это метафора. Бог — царь — это метафора, говорящая о Боге как о пастыре. Кстати, слово «пастырь» в Псалме 23, по словам Дона Фаулера, моего учителя, по сути, означает, что «Господь — мой пастырь» означает «Господь — мой царь». И если прочитать это так, «Господь — мой царь», то весь псалом складывается в единое целое. В противном случае, здесь происходят две вещи, которые не всегда происходят, в псалме происходит смещение. Царский пир в конце не соответствует пастырю, пасущему своих овец у леса. Таким образом, развиваются две метафоры. Если взять его «Господь, мой царь», весь псалом складывается в единое прекрасное произведение, обращенное к Богу как царю. Итак, божественный царь, и в псалмах царь, это нечто великое. В псалмах есть псалом, есть царь, есть псалмопевец, который обычно попадает в беду, и есть враг. Итак, вот три главных движения в книге псалмов. Божественный царь, страдающий псалмопевец и враг, который, по сути, нападает на псалмопевца и взывает к Богу о помощи в борьбе с врагом. Но это был божественный царь. И затем, исходя из божественного царя, происходят богофонические деяния. Богофонические деяния — это когда Бог является ему в горящем кусте, и он ужасается. Итак, Бог, божественный царь, вершитель правосудия. Когда Соломона спрашивают, вы знаете, что можно просить у Бога что угодно, и он даст вам это. Он спросил, расскажи мне, как отличить добро от зла. Именно поэтому, собственно, израильским царям, как и всем остальным царям до этого момента, приходилось побеждать в битве. Итак, Саул выходит, и что он делает первым делом? Он должен выиграть битву. Давид помазан в первой книге царств, глава 15. Что он делает первым делом? Он должен выйти и сразиться с Голиафом. Он выигрывает битву. Итак, царь, первым делом он выигрывает битву. Саул, первое, что делает Давид, царь, выигрывает битву. Соломон, Шлома, человек Шалома, человек мира, Соломон выходит и говорит, нет, я хочу справедливости. Я хочу понять справедливость. И тогда, в качестве справедливости, Соломон не победил в битве, а победил в битве мудрости. Две женщины принесли ребенка, один умер, а другой умер, и они попытались подменить детей, и все такое. И вот женщины пытаются разобраться, и, как она сказала, Соломон должен разобраться. Это победа мудрости, а не битвы. На поле боя. Итак, его победа мудрости заключается в том, чтобы разрезать ребенка надвое, и бац. Он узнает, какая мать на самом деле является матерью ребенка. Так что, в общем, я просто придерживаюсь этого мнения. Итак, справедливость, распределительная справедливость, одна из главных функций царя. Царь, лидер культа. Давид приносит ковчег в Иерусалим и танцует перед Господом во весь голос. Он лидер культа, законодатель. Цари издают законы, а он мудрец. Именно царь дарует нам пословицы. Это притчи Соломона и Иерусалимского сына Давида. Итак, мудрый и мудрый царь. Итак, из этих ролей, которые играет божественный царь, рождается страх Божий. А страх Божий затем переходит в наши метонимы. Итак, у нас есть метафора божественного царя. Ладно. Метафора «Бог-царь». И вот вам метонимия. Что означает страх Божий в тех различных ролях, которые Бог играет в метафоре? Итак, в этой таблице сочетаются метафора и метонимия. И в любом случае, здесь присутствует священный страх, отраженный в теофанической аксиоме «Бог является в теофании в горящем кусте или при переходе через Красное море». Получается священный страх. Они видят величие Бога. Гора Синай сотрясается, и люди ужасаются. Бог велик. Он ошеломляет. Он ошеломляет. Он великолепен. Он велик. Настолько велик, что наш мозг не может этого постичь. И мы остаемся униженными. Ладно. Священный страх, Рудольф Отто, мистериум. Тремендум, совершенно иное. Мы приходим к пониманию святости Бога. И это пугает. Но в то же время завораживает. Ладно. Суд за страх. Царь может, божественный царь, может вершить правосудие. И правосудие в смысле наказания. И поэтому страх наказания может быть ужасом наказания. Помните, мой отец — лягушка-весло. Вы просто там есть страх наказания. И Бог тоже играет здесь свою роль. И страх перед Богом иногда может быть страхом наказания, как мы уже описали. Почитанием и поклонением. Страх Божий — это страх перед Богом, страх перед святилищем, благоговение перед Ним и поклонение Ему. Не просто уважение и благоговение, а затем и приумноженное поклонение Богу. Страх Божий — это поклонение. И затем послушание, связанное с постановлениями. Страх Божий, использующийся как замена, а не как замена, метонимия уставов, законов, постановлений Божьих. И Псалом 118, Псалом 19 и другие, ведущие к послушанию. Итак, страх Божий, боящийся Бога, это тот, кто соблюдает законы Божии. Тот, кто соблюдает законы Божии. А мудрость часто связана с добродетелью. И это характер. И характер, помимо удаления от зла, то есть страха Божьего, таким образом, ненависть ко злу. Страх Божий — это ненависть ко злу. Но мудрость, страх Божий — это и есть мудрость. Похоже, это связь между характером и последствиями. Именно Бог связывает характер с последствиями. В случае с Иовом это довольно интересно. Притчи также интересны тем, как Бог связывает характер с последствиями. И поэтому они пробуждают в нас смирение перед Богом, страх перед Ним, исходя из того смирения, что именно Он нам необходим для принятия правильных решений. Праведность. Нам нужно принимать мудрые решения. Нам нужно принимать взвешенные решения. Но мы не контролируем результат. И это страх Божий. Тогда он тот, кто контролирует. И, наконец, справа вы видите группу, которая боится Бога. А богобоязненные — это люди общей морали. Тот, кто, подобно человеку, живущему за пределами Израиля, боится Бога, как Авимелех, как боится Бога, о котором говорит даже Павел. Не думаю, что мы читаем это в Писании, но в Деяниях апостолов, когда он говорит об этих богобоязненных, он, по сути, говорит: «Вы, иудеи и богобоязненные, это язычники, у которых есть общие моральные принципы и все такое, и они боятся Бога». В заключение я хочу прояснить комментарий Тозера: недостаточно просто определить теологическую конструкцию, чтобы познать смысл и опыт жизни. Другими словами, как вы ощущаете страх Божий в жизни и во всех его проявлениях? Один из примеров, который, пожалуй, наиболее глубоко познал я, это мой сын. Мой сын служил в морской пехоте в 2010-2011 годах. Его отправили в Ирак, и это было ужасно. Это тяжело. Наверное, самое трудное в моей жизни. Меня отправили в Ирак, и там были проблемы. Они были не такими уж плохими. Он не уважал иракцев. Они были не слишком воинственными. Он искал воина. Он крупный парень, ростом около 190 сантиметров и весом 100 килограммов, и он крепкий морпех. Он попал в Афганистан и вдруг сказал: «В Ираке не было воинов, но мы добрались до Афганистана». Он сказал: «Эти ребята – настоящие воины. И это были воины, каких вы никогда не видели. Их тренировали с детства, и они даже научились копировать движения морпехов, чтобы перехватывать их, чтобы по их схеме они могли их вычислить. Эти люди были очень проницательными и умными». Но в любом случае, ему там пришлось очень нелегко. Нам там пришлось очень нелегко. И я кое-чему научился. Думаю, это было, пожалуй, самое трудное в моей жизни. У нас в семье много всего происходило. У нас четверо детей. И если вы знаете, если у вас были дети-подростки, у каждого из них были свои взлеты и падения, и это было здорово. Мы любим всех наших детей, и наши дети любят друг друга, и это замечательно, теперь, когда они все выросли. Краун, моей дочери уже за 40. Ну, в общем, он в Афганистане. Звонит и говорит: «Я не смогу вам звонить, кажется, 28 дней». Он будет, что называется, за пределами зоны действия. Он был пехотинцем, а значит, ботинок. И он был на свободе, и по ним каждый день стреляли. Каждый день по ним стреляли. И так никогда не знаешь. Он ведь может описать разницу между звуком пули, пролетающей в 6 дюймах от твоей головы, и пули, пролетающей в 3 футах от твоей головы. Судя по всему, они издают разные звуки. И он может передать этот звук, потому что, по его словам, пули пролетают так близко. И в тот момент я понял, что молюсь за жизнь своего сына и молю Бога, слава Богу, пощадить его. И я осознал свою беспомощность. И это было очень трогательно, потому что я осознавал, что у меня нет никакой власти. Одна из главных обязанностей отца — защищать своих детей. Я могу защитить своих детей даже от бешеной собаки, ротвейлера. Я могу защитить своего ребенка от ротвейлера. Я не могу защитить своего сына, когда он находится в 2000 милях отсюда, в Афганистане, и в него стреляют. И тогда чувство беспомощности привело меня к страху перед Богом, и я понял, что только Бог может контролировать эти ситуации. И это ведет к зависимости и доверию. Страх перед Богом заключается в том, что вы осознаете, что Он все контролирует. И говорите: «Ну, просто доверьтесь этому». И это легко. Нет, это тяжело, когда не знаешь, потому что многие друзья моего сына были убиты, искалечены, подорваны, частично подорваны и подброшены на высоту 30 метров. А теперь они даже не узнают, кто он. В общем, там много всего. Итак, страх, а затем страх, приводят к послушанию, хвале и поклонению. И, по сути, этот ужас перед этим чувством беспомощности приносит чувство смирения и осознание того, что Вселенная не обо мне. Бог — это то, где Он находится, в страхе Божьем, ведущем к послушанию, поклонению и, в конечном счете, хвале. Поэтому выбирайте моменты ужаса и подобные вещи, чтобы укрепить свой страх Божий. Они могут быть полезны. Сейчас они пугают и очень сложны. Но в конечном итоге они приводят к страху Божьему. Вот так, думаю, я хотел бы закончить и просто пожелать вам постижения страха Божьего. Соблюдайте заповеди Его, исполняйте Слово Его и любите Господа, Бога вашего, всем сердцем вашим. Это также связано со страхом смирения, а не с гордыней, высокомерием, ненавистью ко злу. Да, никакой гордыни, никакого высокомерия, ненавидьте зло. Любите Господа, соблюдайте Его заповеди, поклоняйтесь и служите Ему. а затем, вникая в каждый контекст и отрывок из Писания и читая это «Страх Божий», вы осознаете, что он многогранен. Он многогранен. Не смешивайте их все вместе. Разделяйте их. Ориентируйтесь на контекст. Но бойтесь Бога и заповеди Его соблюдайте. Это долг человека. Спасибо.